И впечатления копятся вместе, и получается узелок кармы, называется карма-васана, узелок кармы. Бывают хорошие впечатления, бывают плохие впечатления. Когда человек совершает плохой поступок, плохое впечатление получается. Совершает хороший поступок, хорошее впечатление. Теперь у меня к вам вопрос. Впечатление от меня зависит или не от меня? Вот это впечатление от поступков. Оно от меня зависит или не от меня? А? От меня. Это и типичное заблуждение. Впечатление от поступка зависит не от меня. У нас внутри вот здесь есть такая удивительная сила, которая называется совесть. Или мы говорим голос истины, истина в человеке внутри. И оценка нашего поступка происходит там. Наш поступок оценивается совестью. Совесть – это представительство Бога в сердце человека. Совесть – это то, что нам не принадлежит. Это принадлежит Богу. И вот эта сила, она на санскрите называется «парам атма». Мы называемся «атмы». «Атма» – «я» – «атма». А голос совести, голос истины называется «парам атма». «Парам атма». «Парам» означает «высшая душа». «Я душа», а «парам атма» – это «высшая душа». Господь — это высшая душа. Есть свидетель всей нашей жизни. Параматма является свидетелем наших поступков. Если человек что-то украл, он думает, никто не заметил. Тишина, никто не заметил. Но параматма, она вот тут вот находится и всегда смотрит, что мы делаем. Она все знает. Есть кому замечать. И поэтому впечатление от поступка плохое. Но интересно знать, что есть три категории людей. Одна категория считает, что это правда плохое. Ну, то есть люди в благости, они хотят правды, они не хотят счастья. Они хотят правды. Правда для них и есть счастье. Поэтому они хотят просто правды. Им все равно, счастье, несчастье. Я хочу правды. Я хочу знать, как правильно. Люди в благости хотят знать, как правильно. Они готовы к горькому вкусу, готовы к тому, что мне будет тяжело от этого поступка. Но я хочу знать правду, правильно я сделал или нет. Это благостные люди. Страстные люди хотят счастья, они не хотят правды. Поэтому они оправдываются. Ну то есть на сердце как-то тяжело от поступка, но это не я виноват, а он виноват. Это вот другой человек виноват, он заставил меня так делать. Как есть такой анекдот, человек убил другого человека, и на суде, ну такой грузин убил человека другого, и на суде его спрашивают, как все происходило. Он что-то на меня начал сердиться, и прыгнул на меня, и попал мне прямо на нож. И так 7 раз подряд. Ну, понимаете, как бы всякое событие можно воспринимать по-разному, в зависимости от того, как тебе хочется воспринимать, вот как бы тебе хотелось воспринимать. Вот, это называется страсть, то есть человек вступает в противодействие с голосом совести. И поэтому люди в страсти, они постоянно себя кем-то показывают, потому что там на сердце как бы не лады самим собой. И поэтому надо из себя что-то делать всегда, что-то из себя показывать, потому что на сердце не лады. Но если у человека на сердце по отношению к себе лады, то есть он как себя показывает? Ну какой есть, такой есть, нормально, то есть ну нет проблем. Но люди в страсти, они не могут быть таким, какие есть. Надо из себя что-то показывать. Здравствуйте, я сегодня прочитаю вам очень серьезную лекцию. Если я что-то корчу, то есть я надо еще... Я очень авторитетный такой врач аюрведический, понимаете? Надо из себя что-то корчить. Это страсть. Почему, откуда это берется, почему человек из себя что-то показывает? У него страх внутри показать честно, показать себя таким, какой я есть. Страшно. Страх. Это из-за страха происходит. Потому что совесть недовольна тобой. Обычно люди в благости, когда совесть ими недовольна, что они делают? Они раскаиваются, просят прощения. Ну, то есть они согласны быть виноватым. Люди в страсти не работают над собой, у них не хватает силы, не хватает силы работать над собой, поэтому они не могут согласиться с совестью. У них хватает силы, потому что нет практики, опыта работать над собой. Допустим, человек совершил в благости плохой поступок, он идет просто и раскаивается, и он знает, что он негодяй. Но человеку в страсти, он тоже где-то в сердце знает, что он совершил плохой поступок, он негодяй, тоже знает. Но силы принять это нет, потому что нет внутренней жизни. Поэтому, видите, люди в страсти, в благости, в невежестве отличаются от количества внутренней жизни. Если человек имеет внутренний опыт, привычку раскаиваться, просить прощения, прощать, то он ближе к совести живет. Человек не имеет такой привычки, ему уже трудно жить ближе к совести, и даже сам неосознанно, сам не понимая того, человек начинает оправдываться. Когда он начинает оправдываться, то включается определенный механизм. Если кто-то является объектом моего плохого поступка, то надо же всем объяснить, почему я так поступаю. И чем я занимаюсь? Я звоню и говорю: ты знаешь, вот у нас есть друг один, у нас есть товарищ, он нам совсем не товарищ на самом деле. Ну, ты начинаю о нем что-то плохое говорить. Почему? Потому что я пытаюсь сам себе прежде всего объяснить свой поступок. Допустим, почему я ушла от мужа? Можно много чего рассказать. То есть есть поступок, я бросила своего близкого человека, есть поступок. Но у меня есть много чего рассказать, почему я это сделала. И в конце концов оказывается, что он виноват во всем, а не я. Так живут люди в страсти, они постоянно переводят стрелки. Как это есть такая специальность на железной дороге, переводить стрелки. Стрелку перевел, и поезд пошел в другую сторону совсем. Все, до свидания. Достаточно просто стрелку перевести, и поезд чук-чук-чук-чук, и он ушел в другую сторону. Все, до свидания. Ну, то есть вот так люди в страсти живут, они неосознанно это делают чаще всего. Они постоянно сплетничают, обсуждают других, потому что когда о другом поговорил плохо, внутри стало спокойно, легче, вроде бы. Но совесть при этом не согласна с этим совсем. Люди в невежестве, они вообще не любят совесть. Они считают принципиально себя всегда хорошими. И они постоянно ругаются на всех остальных, чтобы ни в коем случае не показалось, что я плохой. Ну, постоянно все виноваты вокруг. Все правительства, там, окружающие люди, все вокруг виноваты, кроме меня. Я хороший. Это невежество уже. Но самскары, вот эти вот, которые в глубинную память идут, они не зависят от нашего понимание. Вот совершил какой-то поступок, если Бог в сердце оценивает это хорошо, согласно ты законам Бога поступил, в сердце чувство само по себе хорошее, светлое. Если поступил плохо, в сердце чувство плохое. Постепенно, когда много чувств плохих накопилось, у человека два варианта. Или раскаиваться постоянно, очищать свое сердце, или злиться на других. Кто такие злыдни? Это люди, которые постоянно недовольны всем. Причина только одна. У них много накопилось тяжелых поступков в сердце, совесть недовольна ими, и они постоянно ругаются, потому что не понимают, что надо просто раскаиваться, молиться. Им очень трудно заняться внутренней жизнью. Им надо постоянно кого-то ругать. Потому что когда плохой поступок совершился, человек совершил плохой поступок, первое, что происходит? Портится настроение. Энергия счастья уже не выходит изнутри, портится настроение, человека испортилось настроение, у него есть два варианта. Или взять, начать молиться, раскаиваться, первый вариант. Или второй вариант, искать, кто виноват в моем плохом настроении. Вот так мы и живем с вами, мои хорошие. Люди в благости мучают себя, люди в страсти мучают других. Люди в невежестве мучают всех. И себя, и других, но они не понимают, что они себя мучают сами даже. Они пьют водку, курят сигареты, употребляют наркотики, находятся в депрессии, люди в невежестве. Это невежество все. Человек мучает и себя, и других. Он ничего не может с этим сделать, потому что он не знает. У него не хватает знания, как жить. Итак, все эти узелки кармы укладываются определенным образом там, в этом шарике. Там есть свое строение, где какие узелки кармы живут. Где-то хорошие узелки кармы, где-то плохие. Они все распределяются в определенную структуру. И внутри находится душа. Душа — это я. Кто смотрит на мир? Душа. Кто верит или не верит? Душа. Кто любит или не любит? Душа. Я — это душа. Но я действую сквозь тонкое тело, сквозь оболочку тонкого тела. Как если взять, сравнивается в ведах, если взять стеклышко другого цвета, весь мир будет или зеленый, или черный, или красный, или белый. Так и мы смотрим на свой, весь мир сквозь карму. Если карма тяжелая, человек смотрит на мир очень тяжело. Ему тяжело этот мир, он тяжелый для него. Он смотрит, ему тяжело жить. Понимаете? Когда человек счастлив, он смотрит, ему этот мир нравится весь. Как прекрасен этот мир, как прекрасен этот мир, посмотри. Да? Некоторые люди, у них этот мир, они видят его очень глубоко и красочно. Такие люди имеют поэтическое мышление. Описывает осень, Пушкин описывает осень. Он смотрит на лес, и у него возникает очень красочный образ. Так люди некоторые вот так воспринимают мир. Унылая пора, очей очарование. Приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природа увидания. В багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистою покрыты небеса. Представляете, как красиво описывает, то есть он описывает очень красочно образа видит мир. Понимаете? Некоторые люди очень примитивно видят этот мир. Почему? Потому что они погружены, постоянно работают, и у них как бы нет красок. Они не вглядываются в природу, они не могут это все разглядеть, потому что все черно-белое. То есть, видите, красочное восприятие — это признак благости. Люди в невежестве вообще ничего не видят вокруг себя, кроме самих себя. Поэтому вот этот шарик, в котором мы находимся, бывают разные шарики, понимаете? Шарики чистые, когда человек занимается духовной практикой, самоочищением, он чисто смотрит на мир, красочно. Когда он не работает над собой, постепенно все тускнеет. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода. Мультфильм, ну, какой был художественный фильм «Буратино», там такая песня была. Черепаха там пела такая. Уже старая, да, тортила. Вот. Ну, понимаете, проблема заключается в том, что это вот проблема всей нашей жизни. Мы не понимаем, что к старости взгляд не должен затягиваться белой тиной. Если человек реально работает над собой, он живет правильно, у него психика не затягивается белой тиной. Она начинает более ясно и глубоко воспринимать мир. Понимаете? Ну, то есть человек не должен жить так, что у него постепенно тускнеет восприятие этого мира. Должен жить так, чтобы более ясное восприятие, было более чистое и светлое. Старость — это не радость. Старость должна быть победой над судьбой. Старость — это победа над судьбой. У человека должно быть так. Одни люди к старости маразм наступают, они ничего не соображают уже. У них даже теряется нормальное мышление. Причина – накопление вот этих карма-васан в сердце. Они копятся, копятся, человек не работает над собой, он каждый день регулярно смотрит телесериалы, каждый день регулярно гуляет с собачкой по улице. Все очень важно. Очень важная деятельность, но не для человеческого рождения. Потому что человек должен заниматься работой над собой. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Не надо просто так жить. Если человек просто так живет, у него копится, копится, копится все это. В молодости незаметно. Потом постарше становится, его гнет уже. Вот смотрите, как Боярский интересно пел. Помните, четыре мушкетера, он молодой такой был, красивый. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Да, порадовался на своем веку. Прошло 20 лет спустя. 20 лет спустя прошло. Другие песни пошли. Сколь дней осталось, как снять усталость. Порадовался на своем веку. А надо было просто духовной практикой заниматься, а не радоваться на своем веку. Тогда бы песни хорошие были и в старости уже, мудрые. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент крепок дом, а все, что создано трудом, то мне дороже. Понимаете, ну труд это же не порадуемся на своем веку красавице и кубку, счастливому клинку. Понимаете, то есть это другая жизнь совсем нужна. Вот об этом закон кармы говорит. Итак, если человек совершает одни и те же поступки постепенно, вот эти самскары или впечатления, называются самскары, они накапливаются все больше и ложатся на одну и ту же песчинку. То есть, как вот жемчужинка, знаете, там у ней перламутр все больше и больше накапливается снаружи, она становится все больше. Так и песчинка кармы. Каждое событие повторяется вновь и вновь и накапливается все больше и больше. Больше и больше. И человек потом постепенно уже теряет возможность управлять этой песчинкой, потому что сила этой песчинки становится больше силы его разума. И это называется уже привычка. Что такое привычка? Это когда ты уже не можешь изменить то, что происходит. Тебе бы хотелось, но ты не можешь, у тебя не хватает силы. Это означает, что ты запустил ситуацию. Вот эта песчинка кармы, она не должна сильно много копиться. Надо очищать свое сердце постоянно внутренней жизнью. Тогда вредные привычки не будут накапливаться. Но если она накапливается, значит ты что-то не доделываешь в своей жизни. Значит ты не тем занимаешься. Вместо того, чтобы смотреть телесериал «Мертвые не потеют», надо молиться или желать всем счастья, там как-то, понимаете, заниматься какой-то духовной практикой, поехать в святое место, в место Майами. Вот. И вместо того, чтобы голой попой на солнце лежать, можно просто что-то поделать ценное для своей судьбы. Я в Риге читал лекции, и у нас было время, несколько часов, мы решили съездить на пляж, просто искупаться. Когда мы приехали на пляж, мы увидели интересную картину, всем вам знакомую. Люди тупо лежали кверху попами все. И там, наверное, они чем-то занимались внутри в это время. Я не знаю, что конкретно они делали в это время. Может быть, они раскаивались или желали всем счастья. А может, они просто хрюкали там, лежали. Ну, то есть, ну, было похоже на последнее. Вот. Потому что впечатления же откладываются. Они откладываются. И к какому бытию человек не стремился в этой жизни, закон кармы говорит, в следующей жизни он обязательно его достигает. Но если тебе нравится голой попой лежать на песке, вот, и загорать, и ты как бы посвятил этому свою жизнь, это самое лучшее твое впечатление. И в момент смерти самое лучшее впечатление становится самым сильным. И тонкое тело человека, психическое тело, называется телом желаний. Вот какое желание преобладает, как бы если ты как бы на песке лежал, и это самое лучшее, вот на солнышке голой попой кверху, то ты рождаешься в следующей жизни тюленем, допустим. Пожалуйста, лежишь на солнце, голой попой кверху, потому что у тюленей нет штанишек. Ну, они всегда лежат, как бы толстенькие, загорают на солнышке, лежат, все. Делать больше нечего. Тело предназначено только того, чтобы лежать на солнышке и жрать рыбу. Ну, чем могут? Они могут плавниками чуть-чуть погрести и бульк в воду. И там поплавали, поплавали, рыбы нажрались, опять на солнышке лежать. Ну, вот вам и курорт. Вся жизнь один курорт, все, ничего не надо делать. Только как бы плавниками чуть-чуть погребли, раз, водичку, поплавали, хорошо же. Там плавать в тюленем теле гораздо лучше, чем в человеческом. Потому что там плавники есть, хвост такой большой, так, опа, и поплыл, и хорошо, так, бульк-бульк, раз, выпрыгнул, все. И загорать тоже хорошо. Лег и загораешь. Не перегреваешься на солнце совсем. Или, допустим, как Леонтьев поет. Несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан. И как легко моим плечам. Ну, хорошо в тело орла. Будешь, вообще не надо махать даже, будешь просто летать вот так и все. Крылья большие, орлы даже не махают, не надо. Все несет, всю жизнь несет дельтаплан. Самая высокая мечта, высота, высота. Пожалуйста, нет проблем. В момент смерти думаешь о самой высокой мечте, высоте, птичкой рождаешься в следующей жизни. Часто человек, когда если он был, получил какие-то впечатления сильные в прошлых жизнях, то он это во сне видит. Я во сне вижу, как я летаю часто. Я потом понял в какой-то момент, что я в одной из прошлых жизней был птицей. Я, знаете, во сне так лечу себе, лечу, туда полетел, сюда полетел, хорошо. Понимаете, но человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы было хорошо. Многие люди, они думают, что вот это и есть цель жизни, достичь того, чтобы хорошо. Поэтому они на курорты стремятся, потому что там можно и поплавать, и полежать на песке, и покушать, и сексом позаниматься с кем подряд. Хорошо. Но так это же не для человеческой формы жизни. Это счастье животного существования. Потому что животные всю жизнь этим занимаются. Они лежат на песке, загорают, бултыхаются, квакают друг на друга, крякают и как бы сексом занимаются, и все, больше ничего не делают. Ничего не надо больше делать. Зачем рождаться тогда в человеческой форме жизни? Смысл какой? По этой причине многие люди получают животные формы жизни в следующей жизни, потому что у них другие интересы, не предназначены для человеческого рождения. Что такое разумное существование? Само понятие разум означает способность постичь себя как вечное существо, как душу, как то, что не умирает. Животные не воспринимают себя вечными. Только человек может научиться это делать с помощью внутренней жизни. Человек должен погрузиться внутрь себя. У нас вся психика настроена на то, чтобы почувствовать себя вечным. Но для этого надо очистить себя от этого шарика кармы. Когда человек очищается от шарика кармы, он начинает видеть, что он вечный, исполненный счастья, исполненный знания. Понимаете? Ну, то есть цель человеческой жизни – очистить свое существование. Это главный смысл жизни человека в разумном теле. Разумный означает с совестью. У животных совесть не работает, она не функционирует, они все в невежестве находятся. У человека может функционировать, может нет, все зависит от его выбора. Если ты выбираешь просто жить для того, чтобы домик построить, для своих детей живу, ты для себя живи, а не для своих детей. Твоя жизнь дана для тебя самого, чтобы ты очистил свое существование. А дети свое существование будут сами очищать. Ты не сможешь за них прожить свою жизнь. Они сами будут жить и тебе докажут это. Они скажут: папа, ты живи своей жизнью, мы будем жить своей. Они дадут тебе прожить за них свою жизнь. Ты живи своей, все остальные будут жить своей. Или муж говорит жене: я живу для тебя. Ты живи для себя, не означает эгоист, означает очисти свое существование, тогда ты будешь жить для всех. Веды говорят, что человек, который полностью очищает свою карму и становится святым в результате, то есть он сияет от счастья. Что мешает нам быть счастливым? Вот эта карма внутри. Она выходит каждое утро, мы просыпаемся, каждое утро карма выходит, и мы... Все плохо. Понимаете, эта карма вышла. Надо очистить, надо помолиться, и все хорошо станет. То есть очистить свое существование, станет все хорошо. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что человек, который полностью очистил свое существование, у него уже нет кармы. У него там пусто, только одна душа, и она сияет, как солнце. Веды говорят, душа, она, это маленькая искорка, которая сияет от солнца. Человек, который очистил свое существование, он светит всем вокруг. Он очень полезен в жизни, очень полезен. Он для всех светит. 12 поколений до его получают благо от него. Люди когда-то были в его роду, жили в его роду. 12 поколений назад, представляете, что это значит? Это лет 500 назад, не меньше. Может быть, и больше. Эти люди жили когда-то в твоем роду. Но если ты полностью очистил свое существование от грехов, и у тебя душа уже сияет, как солнце, эти люди, ты станешь их ангелом-хранителем и будешь вести их по судьбе всегда, по жизни. Ты будешь для них путеводной звездой. И 12 поколений после. Не то, что для сына просто прожить свою жизнь. Проживи для всех сразу. Просто начни с того, что работай над собой. Потому что когда человек молится, то он вот озеро своего сердца очищает, чистым делает. Все вокруг получают пользу автоматически. Все получают радость автоматически. Все, кто с вами связан по судьбе. Итак, каждое наше действие укрепляет карма-васану. Каждое впечатление, каждая самскара укрепляет карма-васану, узелок кармы. И ткань вот этого узелка укрепляется. Она становится более плотной. И начинает становиться сильнее разума. И если мы, допустим, что-то увидели, то наша память обращается к одному из узелков, которые уже есть. Допустим, Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Ну, допустим, ты увидел девушку, похожую на Симону. И карма-васана так раз, самскара, то есть впечатление пошло в сердце, он, похожа на Симону девушка. Сердце начало стучать. Это впечатление называется. То есть вышло вот этот узелок кармы. Или человек увидел пиво, которое ему нравится. У него слюна потекла сразу. Он говорит, деньги есть? Жене говорит, деньги есть. Зачем? Пиво хочу купить. Но мы же не планировали сегодня пиво покупать. Ну я хочу, что-то хочу пиво хоть купить. Что-то захотелось мне пиво. Но мы не планировали пиво сегодня покупать. Но мы же говорили с тобой, что сегодня мы будем трезвыми. Мы же с тобой решили, что сегодня будем трезвыми, потому что нам уже надоело быть пьяными каждый день. Ну давай последний раз, ну я не могу без пива. Это означает, что... Вот эта карма васана сильнее разума. Человека тянет уже. Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Да? Одно и то же, постоянно. Одно и то же. Я тебе уже 100 раз говорила. И опять надо говорить еще. Почему? Потому что манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Это такое существование не является в полной степени человеческой формой жизни. Сейчас я вам кое-что интересненькое расскажу. В зависимости от покрытия кармой души существуют разные формы жизни. Вот смотрите, у человека, у него карма настолько покрывает душу, что душа может быть связана с разумом. То есть просвечивает душа до разума, у нее лучики пробиваются. Здравый смысл ей хочется знать, как правильно. Пробиваются лучики души, жизни до разума. Разум стоит над умом. До разума пробиваются лучики жизни. Это значит, что человек рождается человеком, не собачкой, у собачки не пробиваются. Собачка, она такая же хорошая, как мы с вами. Это тоже душа. Она, у нее есть чувства, желания, впечатления точно так же. Она может любить, но она не может сделать правильные выводы из своих поступков. Каждый раз, когда она увидит кошку, она будет гавкать. Почему? Потому что кошка для нее это тяжелое впечатление. Но человек может помолиться и отработать эту карму, и перестать считать плохим другого человека. Это можно изменить с помощью работы над собой. То есть разум означает способность меняться. Животные не могут меняться. Их может менять милость. Но сами животные не могут меняться. Вот, например, если животных кормить освященной пищей, то они становятся лучше, благостнее. У нас, например, жила рядом кошка, и она постоянно хотела общения. Она была очень общительной, постоянно она прыгала даже на окно и вот так мяу, мяу, мяу. Она хотела общения. Мы не знали, что с ней делать. Очень общительно. Вроде накормили, и все равно мяу. Только выйдешь, раз, все, нормально, начинает тереться. Все, ей нужно было общение просто. Очень общительная кошка. Ну, мы начали кормить ее освященной пищей. Сначала она ее вообще не ела, но так как есть было нечего, начала есть освященную пищу. И постепенно к ней привыкла. Это не мясная пища, вегетарианская. Она начала кушать освященную пищу, и у ней появилось философское настроение. Она начала лежать и просто смотреть, наблюдать за тем, что происходит вокруг. Наблюдать, смотреть на мир. Благости, кошка в благости стала. Была кошкой в страсти, постоянно хотела впечатлений. А теперь она стала в благости, умиротворенной самой в себе, внутри себя. Ну, то есть животное зависит от милости. Итак, есть 5 видов жизни в зависимости от покрытия души кармой. Первый вид – это жизнь в теле растений. Покрытие очень плотное. Карма или грехи покрывают живое существо очень плотно. До разума не достучаться, и даже ум перестает нормально функционировать. Остаются элементарные потребности души. У души есть потребность жить, иметь счастье, питаться, размножаться и защищаться. Поэтому у дерева что есть? Оно тянется к счастью, к солнцу. Дерево растет к солнцу, тянется. Оно размножается. Дерево защищается с помощью коры, чтобы не было воздействия другого. Вот, дерево сосет пищу корнями и так поддерживает свою жизнь. Душа в дереве такая же, как мы. Все души одинаковые по своей природе. Но в дереве душа, она спит глубоким сном. И такая жизнь называется сном без сновидений. Она себя даже не осознает, поэтому у нее фактически нет боли. У души в дереве фактически нет боли. И есть простое доказательство, что это так. Если взять у дерева и обрезать все ветки, что произойдет? Оно чуть-чуть пробуждается, потому что, ну, что-то не то произошло. Вроде бы спали, все нормально было. То моплое, рук нет. Вот, оно чуть-чуть просыпается и начинает все расти сильнее, бурнее. Бурно растет, и дерево омолаживается от того, что обрезали ветки. Оно становится моложе, пышное такое, красивое. Оно активизировалось и стало моложе, лучше. Так дереву можно продлить жизнь. Если постоянно подрезать ветки, дерево омолаживается и лучше растет. Это самая примитивная форма жизни. Дальше следующий вид жизни. Солнце сновидениями называется. Это жизнь в теле животного. То есть у животного, у него Ну, чем больше организовано животное, тем больше открыто восприятие этого мира. По факту, у слабо организованных животных, у них настолько сильно карма покрывает существо, что они только элементарные эмоции имеют. Вот, допустим, рыба – очень низко организованная форма жизни, очень сильное, плотное покрытие кармой. И рыба, она, у нее есть только одна эмоция – это страх. Вот. Она, то есть она, вот если в аквариум посмотреть, рыбки плавают. Если пальчик поднести к стеклу, они такие. И плывет такая, плывет, плывет, такая, плывет. Просто плывет опять, плывет. Ну, то есть, смотрите, они находятся в полном невежестве. Они как будто спят. Туда поплыла, сюда поплыла. Логики никакой нет вообще. Если спросить, зачем туда поплыла, она не знает. Она просто спит. Никакой логики нет. Просто туда поплыла, раз, испугалась. Все, страх. В глазах один страх. Ящерицы. Кроме страха есть еще любопытство. Им интересно, что происходит, и плюс они боятся. У них сильно уже, они более активные, им хочется жить. Более активные. Ну, то есть более активное существо они уже, все, у ящериц. Но страх в основном. Это чуть-чуть пробудилось сознание уже у птиц. Видите, страх остается, они очень пугливые. Птицы очень пугливые, любопытные. И плюс у них еще появляется эмоция счастья какая-то. Уже появляется счастье. Соловьи поют, заливаются, но не все приветы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся. Ну, то есть птицы поют уже, да? Чирик, 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 чирик. Вот они уже заливаются, поют как-то. Вот. Правильно. Дальше. Следующая форма жизни. Это такие как бы примитивные животные уже такие пошли. Кролики. Смотрите, очень страха много в глазах. Любопытство, страх. И уже есть какие-то элементы эмоций. Кролик может так сидеть такой, задумался такой. Сидит у него такое что-то в глазах такое хорошее, задумался. Его можно погладить. Ящерицу не погладишь, она всегда боится. Кролика уже можно погладить, он привыкает, у него уже появляются родственные чувства. Он привыкает, он наш кролик. Вот, свой кролик, все. Дальше движемся вперед. Дикие животные, типа волков всяких, у них, смотрите, уже появляется коллективное сознание, у них есть вожаки, у них там есть уже эмоции какие-то, там они любят детей, там их лижут, там у них уже появляется такая любовь, такое, они улыбаться уже чуть-чуть могут. Вот, ну то есть у них уже появляется что-то как бы такое уже более развитое, так? И домашние животные — это кульминация развития в животном теле, потому что они общаются с человеком. Общение является главной силой, меняющей судьбу любого живого существа. Смотрите, домашние животные, взять, допустим, кошку или собаку, у них уже очень развито сознание, по факту. Все эмоции проявлены. Кошка может и гневаться, и улыбаться, и радоваться, и печалиться. Все, она как человек уже полностью подражает на эмоциональном уровне. Это называется развитие ума. Ум открывается все больше и больше у животных. Но нет разума пока. Они не могут понять, как им жить правильно. Кошке бесполезно философию читать. Ни одна философия. Рыбку дал — хорошо, не дал — плохо. Мотивируются только тем, что им нравится. Все. Больше ничем не мотивируются они. Чувства долга нет у них никакого. И кто такой человек? Третья форма жизни. Это человеческая форма жизни. Называется пробуждающееся сознание. Видите, не пробудившееся сознание, а пробуждающееся сознание. У человека предполагается, что должна быть совесть. Уже предполагается, что должна быть совесть. Пробуждающее сознание означает, что человек предполагается, что он должен осознавать, что он вечный. Он должен, по идее, понимать, что надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый год. Понимаете? Ну, то есть предполагается только. Но если взять на основную массу людей, вот смотрите, взять, допустим, как вот человек живет. Давайте вот честно, будем честными, смотрите. Лишь ты появился, лишь ты появился, лишь ты появился на свет. Вот он появился на свет, все рады, все нормально. Им там ням-ням, там бай-бай, а-а-а. Ну, то есть, ну, все нормально, растим ребеночка. Все, вырос ребеночек, стал взрослым. И дальше как человек живет? Вот смотрите, ему сколько жить? Ну, там 60, в среднем, там 60-70 лет жить человеку на земле. А дальше? Дальше что-нибудь будет или нет? Большинство людей вообще считают, что дальше ничего не будет. Это означает невежество. Я не из ниоткуда появился и никуда уйду. Это же бред полный вообще. Ну как так бывает, чтобы ты ниоткуда появился и никуда? Ты где-то в жизни такое видел? Чтобы кто-то такой, опа, появился и упал, и нету. И никогда больше не появится. Такого же не бывает, правильно? Все происходит циклами в этом мире. Смотрите, день сменяет ночь. Есть период полураспада атома. Он циклом движется, раз, атом постарел, нет атома. У него есть жизнь своя, цикл жизни атома есть даже. Есть сезоны, да, жизни зима, с ними сменяет лето, да. Мы рождаемся, рождение сравнивается с весной жизни. Зрелость сравнивается с летом жизни. Старость сравнивается с осенью жизни. А дальше что идет? Зима жизни. Зима жизни означает, я не знаю уже, что будет. Зима жизни означает непроявленное состояние для меня. Это в тонком теле человек находится, у него тонкое тело перестраивается. В ведах это все описано. Я это видел своими глазами, как это происходит, потому что я вижу тонкое тело. Если сильно настроиться, видно, человек тело оставил, и у него перестраивается тонкое тело. В тело страданий перестраивается, чтобы на низших планетах быть, или в тело счастья, если на высшие планеты идти, или в такое же тело, как на Земле жить. То есть три варианта есть, куда ты пойдешь. Или вверх, или вниз, или здесь останешься. Чтобы попасть в животную форму жизни, надо сначала попасть вниз, побыть внизу. Там такие сильные страдания, что психика человека деформируется. И разум полностью заплывает невежеством. Человек попадает в животную форму жизни. Цель – просто наслаждаться миром этим. Все животные, они, понимаете, чтобы наслаждаться этим миром, надо ни на что не отвлекаться. Вот чтобы, если нормально наслаждаться, нужно сконцентрироваться на одном. И вот все животные заточены под одно наслаждение, и они для него живут. Птица заточена, чтобы летать, наслаждаться полетом. Червячков есть. Вот, дельфин, он плавает, наслаждается этим. Корова, она заточена под еду, постоянно наслаждается пищей. Ночью пережевывает. Свинья наслаждается, просто балдеет на пляже. Балдеет, просто ест и спит, и все. Она под это заточена. И этого хотелось. Вот ей надо было вот этого все. Вот, дальше. Есть ленивцы, мишки, просто вообще ему ничего не хочется делать. Устал от всего просто. Лежит, висит просто. И Бог создает такие условия ему, чтобы он нормально жил. Самая вкусная пища у него растет прямо перед носом, вот здесь. И он висит так, смотрит на нее. Как мне все задолбали. Чуть поел, блин, устал от всего. И так всю жизнь, понимаете? Если тебя все задолбали, то значит родишься вот ленивцем, будешь висеть. Если у тебя коллективизация всех страны, как телевизация, постоянно коллективно, мы как бы бежим туда, бежим сюда. Пожалуйста, пингвинам. Там коллективизация постоянная, то есть бежим вместе туда, бежим вместе сюда. По сторонам не смотрим, смотрим только вперед. Все, мозгов нет совсем. Вперед, побежали, туда побежали, сюда. Эти туда, туда побежали, сюда, туда побежали, все. Каждое желание, они воплощаются в животных телах. Сексом хочется заниматься в теле обезьяны, нет проблем. Там такой секс самый мощный вообще, мощнее секса не бывает. Если в зоопарк прийти, обезьяна сразу покажет тебе, для чего она живет. Будет показывать, в деталях тебе будет показывать все, что у нее есть, самое главное. Но, знаете, проблема заключается в том, что некоторые люди думают, что они для этого родились. Они тоже в деталях все это показывают. Это называется невежественное существование в человеческом теле. Человеческое тело – очень редкий дар. Веды описывают, что на самом деле человеческую форму жизни попасть очень сложно. В основном это по милости происходит. Допустим, животное получило остатки пищи человека, живет с человеком рядом. Она перенимает от него сознание и постепенно переформировывается тонкое тело у животного. Оно может стать человеком. Но если человек привязывается к кошечке, постоянно гладит ее, думает о кошечке только о своей. В следующей жизни можно родиться кошечкой. К чему бы человек ни привязался, к какой форме жизни ни привязался в этой жизни, в следующей жизни он достигает этого. Что значит пробуждающееся сознание? Это значит, что сознание еще не достигло разумного существования. Посмотрите, как большинство людей живут. Они живут вот этим отрезком маленьким. Это же глупо. Они совсем не заботятся о своем будущем. Они живут только для сейчас. Все. Их не интересует, что будет дальше. Вообще не интересует. И даже когда уже оставлять тело, они тоже, вот это делайте, огород досадите. Какой огород? Тебе тело оставлять уже, брат? Нет, огород, огород надо досадить. Все там, давайте. Все, молодцы. Какой огород? Уже через 20 минут ты будешь жить совсем в другом месте. Какой огород? Все, до свидания, огород. И он говорит, нет, не до свидания, огород. Я всегда буду с вами. Хорошо, нет проблем. Я приехал в Днепропетровск лекции читать, и мне один мой слушатель лекции, закон кармы был семинар, он был в шоке на этом семинаре, подошел, говорит, Олег Геннадьевич, как вы правы, вы не представляете, как вы правы. Я говорю, что случилось? Он говорит, вы знаете, у меня, говорит, родители вот так жили. Говорили, мы всегда будем в этом доме, это наш дом. И представляете, что произошло? Они ругались между собой постоянно. Постоянно жили для этого дома, всю жизнь посвятили дому, постоянно на доме. Вот дом их судьба вся, их жизнь. И когда они оставили тело, то буквально через несколько месяцев к дому прибилось два щенка. С разных собак, откуда они взялись, непонятно, и начали скулить под этим. Начали скулить. Ну, он думает, ну, просятся, что делать. И какое-то у него к ним такое чувство возникло, очень близкое. Он думает, ой, надо заботиться об этих собачках. Начал заботиться, когда они подросли, то собачка в мужском теле начала просить ту же самую пищу, что его мама. Ну, то есть точно так же питается, такой же вкус и предпочтения в еде такие же. Собачка в женском теле, как папа. Они начали ругаться, страшно гавкаться между собой, их рассадили в разные будки. И потом он заметил, что они даже внешне похожи на своих родителей. И он был в шоке. Когда он это увидел, он почувствовал буквально, что это его родители находятся рядом с ним, уже в собачьих телах. Это был шок для него, полный шок. И он думает, что с ними делать вообще? Как им объяснить, что так нельзя жить? Я ему говорю, слушай, ты себе объясни. Вот себе объясни, потому что с тобой то же самое может произойти. Понимаете, мы не выбираем тела в следующей жизни. Не хочу собачье дело, хочу в кошачье. Мы не выбираем, понимаете, вот как ты жил. Каким ты был, таким ты и остался. Понимаете, смотрите, одни люди, они все больше похожи на ангелов в течение жизни становятся. У них лицо все красивеет, все становится возвышеннее, взгляд чище. Куда эти люди пойдут после оставления тела? Наверх. Другие люди, они живут, и смотрите, потихоньку их тело, их лицо становится таким. Некоторые постепенно тупеют и становятся похожими на козлов. Даже их обзывают, ты козел, ты что делаешь? Другие, они как упрямые такие становятся. Другие как бы живут вот постоянно работой, работают, ходят на работу такие, приходят с работы постоянно. И такие уже осел проглядывает такой уже. Уже осел такой, вьючное животное такое проглядывает. Третьи постоянно кушают, смотрят телевизор, сидят, кушают, смотрят телевизор, вот так живут.
И уже такие хрюкать начинают. Уже. Поросенок. Черты постоянно жуются такие, тупо жуются. Корова. Да, некоторые просто сидят и гавкают друг на друга. Я сказал. Пожалуйста, собака в следующей жизни. Следующие лежат на кровати постоянно. Так полежал. Кошкой? Нет проблем. Пятые постоянно в панике бегают то туда, то сюда. Курицей. Поднимите руку, кто не верит в то, что я говорю. Кто думает, что я это все придумываю. Хорошо, нормально. Это нормально. Это означает ваша возможность воспринимать мир. Она вот такая, она хорошая, нормально. Вот то, что я говорю, это не является моей выдумкой, это мои исследования. То есть я изучаю веды и исследую этот мир. И вы можете тоже поисследовать. Можете, не хотите, но это уже ваша проблема. Итак, если изучать этот мир серьезно, то можно заметить, что человек, он движется в какую-то сторону своей судьбы. Или он становится более чистым, возвышенным, или он постепенно грубеет, дряхлеет. И это не означает старость. Я видел много пожилых людей, очень возвышенных, мудрых. Другие пожилые люди становятся костными и несдвигаемыми в своей психике. И можно видеть по человеку, куда тянет его жизнь. Или вверх, или вниз. Все мои наставники, они уже в преклонном возрасте, их взгляд светлый и ясный, их сознание чистое, и они несут в себе счастье. Просто секунда пребывания с таким человеком приносит радость. Я знаю много своих одноклассников, которые совсем уже деградировали к 50 годам. На них смотреть страшно уже. Смотреть страшно. Хотя в молодости мы были одинаковыми. Мы вместе гуляли, играли. Там и так далее, в юности. Я разок приехал к родителям в гости, и ко мне подошел один мужчина, такой весь, такой, знаете, пропитый такой, страшный. И он говорит: «Олег, ты помнишь меня?» Я такой смотрю, что-то знакомое, ничего не могу вспомнить. Говорит: «Помнишь, я жил на 7-м этаже, а ты на 9-м». Мне страшные догадки появились, потому что я в детстве очень дружил с одним мальчиком, он был очень красивый. Он был на год младше меня, у него просто красивейшее было чистое лицо. Чистое лицо, чистые взгляды такие. И он был очень такой хороший. Я всегда думал, какие люди бывают красивые. И очень сильно так по-человечески завидовал вот его красоте, чистоте. И когда я понял, что это один и тот же человек, вот тот вот красивый, чистый человек и вот этот пьяница, замученный жизнью, фактически, который кажется уже стариком 50 лет, я был в шоке. Я понял, как сильно его судьба деградировала, как он сильно ушел вниз. Вот Дарвин говорит, что у нас только один путь. Это сначала мы обезьянки, потом людьми становимся. Но веды говорят, что пути бывают разные у человека. Можно прогрессировать в жизни, можно деградировать. Есть разные виды развития. Все зависит от твоего свободы выбора, для чего ты живешь. Смотрите, если человек преследует цели наслаждения в этой жизни, он хочет только секса, только еды, только комфорта и только защиты. Этот человек, несомненно, попадет только один вариант у него есть. Животное существование. Нет других вариантов. Все. Животное существование предназначено для различных видов еды, секса, комфорта различных видов и защиты. Все, больше нет смысла в животной форме жизни. Если человек живет для дома, для машины, для положения в обществе, он, скорее всего, попадет опять в человеческую форму жизни. Для того, чтобы опять этим же заниматься. И если человек живет для того, чтобы работать над собой, прощать, просить прощения, молиться, развивать свое сознание, он уйдет с земли и попадет в высшие формы жизни. Пройдет буквально несколько десятков лет, и у нас с вами все будет не одинаково, мои хорошие, не одинаково.
Какая разница, все равно не
вспомнит. Вы ошибаетесь. Спасибо за вопрос. Вы ошибаетесь, что не вспомнишь. Недавно я занимался молитвой, и у меня тоже возник этот вопрос, все равно не вспомнишь. Я начал медитировать и начал чувствовать свои прошлые жизни. Ну, точно так же, как ты чувствуешь детство свое. Я начал это реально ощущать. Я увидел, что примерно 500 лет назад я увидел одного чистого святого человека. Он буквально сиял. Я приблизился к нему и просто упал ему в ноги. И с этого момента вот эта чистота его жизни, его святости зашла в мое сердце. И я начал чувствовать, что я хочу так жить. Я хочу так жить. В следующей жизни я практиковал духовную жизнь, чувствуя вот эту память. У меня была вот эта память об этой святости, об этом человеке. В следующей жизни я поклонялся этому человеку. Но так как я не изучал, что такое духовное знание серьезно, в результате в конце жизни я начал совершать оскорбления на возвышенных людей. В результате в следующей жизни я деградировал. За следующую, за третью жизнь после этого я деградировал. И четвертая жизнь после этого была в животном теле. Мне очень трудно сейчас сказать точно, сколько животных жизней прошло до того момента, как я по милости опять каких-то возвышенных людей получил человеческое тело. Но вот такое. То есть, ну... Увезу тебя, я в тундру, увезу. Ну, то есть, такое не очень развитое. Потом постепенно я так опомнился. И вот эта вот чистота этой святой личности опять начала в сердце меня вести по судьбе. И я в следующей жизни после этого начал интересоваться уже духовной практикой, но больше увлекся мистическими всякими вещами, и там занимался шаманством, всяким там лечением людей. И это была моя прошлая жизнь. А в этой жизни я почувствовал сильную потребность работать над собой и встретил духовно развитых людей. И опять вспомнил то чувство, которое я испытал тогда. Поймите, что возможность помнить свои прошлые жизни — это всего лишь возможность развиваться. Это развитие человека. В Ведах говорится, что на высших планетах все помнят свои прошлые жизни. Там нет такого, чтобы мы в безумстве рождались и в безумстве погибали. Поймите, что человеческая форма жизни — это еще не в полной степени разумная форма жизни. Потому что люди не понимают, что они вечные, они не понимают, для чего надо жить. Они очень сильно большое значение придают тому, что у них под носом. Вот смотрите, как, допустим, ну, кроты как живут. Они роют норки постоянно, там плотину там строят себе, там борсучки там пилят, деревья, все. То есть они не задумываются о том, что будет дальше. Большинство людей точно так же живут. Они роют норки, там строят, что-то себе работают. Потом раз и умер. Это предварительная форма жизни, это не совсем разумное существование. Это начало только осознания себя, человеческая форма жизни. Веды говорят, из всех разумных форм жизни, человеческая форма жизни начальная. Это, хоть мы говорим, человек это звучит гордо. Чего тут гордого-то? Мы даже не понимаем, что скоро помирать. У нас нет этого знания в сердце. Вот кому скоро помирать, поднимите руку. Ну, два человека, три человека поднял, остальные все, нет, я еще много проживу. Ну сколько много-то? Пару десятков лет? Что, это много? Кто до 90 проживет? Вот молодец. По статистике 5% все. Вероятность, что это будет так. А я до 90, да? Вот в этом заключается проблема, что мы очень сильно обусловлены своим чувством, что я в этом теле буду очень долго задержусь. А Сергий Радонежский, он себе гроб сделал уже при жизни и спать в него ложился. Чтобы не забывать, чтобы скоро помирать. Потому что когда человек это помнит, то у него совесть всегда работает на то, как я живу. А если человек думает, что он проживет очень много, у него нет никакой совести. А, все нормально, еще много времени, помолюсь потом. Понимаете, есть один такой святой царь, его звали Махараджа Парикшит. Ему задали 100 вопросов, которые определяли будущее его родственников. Или они погибнут, или они будут жить. На каждый из 100 вопросов он должен был абсолютно правильно ответить. И он ответил на все 100 вопросов абсолютно правильно. Его спросили, какое самое большое чудо на этой земле? Как он ответил, знаете, на этот вопрос? Сказал, самое большое чудо заключается в том, что всех людей время каждую секунду поджаривает на сковородке судьбы, и каждый день сокращается наша жизнь. Но люди при этом все до одного считают, что они еще будут жить очень долго, и у них нет никаких проблем. И они живут просто наслаждаясь жизнью, и все, не работая над собой. Вот это самое большое чудо. Что люди в беспамятстве видят, что все вокруг мрут, как мухи, болеют, мрут, но меня это не касается. Вот это чудо. Понимаете, это означает, что мы недоразвитые просто все. Это не означает что-то другое. Итак, что такое пробудившееся сознание? Перечислю вам признаки человека с пробудившимся сознанием. Я ответил на ваш вопрос, почему мы не помним. Потому что у нас пока нет для этого возможности. Сознание еще, ну, память, что такое память, я вам сейчас объясню. Память — это функция разума, которая способна анализировать самскары. Что такое память? Это когда разум настолько сильно очищается, что он способен углубляться в этот шарик и смотреть, что происходило, что привело меня к этому телу, в котором я сейчас живу. Но на высших планетах с этим нет проблем. Они все помнят, что с ними было. Когда человек попадает в духовный мир, он все жизни в материальном мире подробнейшим образом вспоминает. Но если уж говорить вообще о памяти, то перед тем, как тело оставить, вы вспомните детально все, что вы прожили в этой жизни. И вам совесть будет говорить, вот это вот плохо, ты за это ответишь. Вот это молодец, вот это опять плохо, вот это молодец. И потом в сумме сделает вывод совести, вам скажет, вот за это все ты получаешь в следующей жизни вот это. Откуда я это знаю, сейчас объясню. Есть много-много людей, которые переживали момент смерти, и вот эта вот замедленная съемка быстрых кадров вот этих у них перед глазами уже начинала проноситься, и потом они возвращались в жизни вновь. Проведем исследование. Вас здесь примерно 500 человек. У меня вопрос, у кого такое в жизни было? Поднимите руку. Ну, пожалуйста, есть несколько человек. Вот вам, они вам расскажут, как это бывает, чтобы вы знали. Итак, движемся вперед. Пробудившееся сознание. У человека вот этот слой грехов уже тонкий и прозрачный. Смотрите, веды сравнивают жизнь в теле дерева с пребыванием ребенка в утробе матери, но ничего не видно. То есть душа в теле дерева живет как ребенок в утробе матери. Ничего не видно и ничего не слышно. Все вокруг, ну просто как в тюрьме, понимаете? Скованная жизнь очень. Дальше. В теле животного сравнивается жизнь в теле животного, сравнивается как человек смотрит в зеркало на себя, но зеркало покрыто пылью. Он смотрит и что-то чуть-чуть видит, но ничего не понимает. Собака, когда смотрит на себя в воду, она гавкает на себя. Потому что она не совсем понимает, что это она. То есть она, у нее смутное сознание. Она чуть-чуть понимает, что она как бы это она. Ну то есть ей трудно себя осознать как душу вообще. Тем более как собаку даже она. Трудно себя осознать, что она в собачьем теле. Жизнь в человеческом теле сравнивается как огонь с дымом. Уже ярко, горим ярко, но с дымом. С дымом означает, видно огонь, что горит, но все покрыто дымом. Да, я огонь, да, я душа, но чем я занимаюсь? Целыми днями работаю, воспитываю детей, сексом занимаюсь. Просто живу здесь вот сегодняшним днем, все, я душа, но для души ничего не делаю. Это называется огонь с дымом. Теперь, что такое пробудившееся сознание? Не пробуждающиеся, а пробудившиеся. Это когда уже огонь без дыма. Это когда огонек горит чисто. И такой огонек сравнивается, смотрите, как описывается этот огонек, который горит чисто. Когда огонь горит, костер, в ясную безоблачную погоду, нет ветра, то струйка пламени идет только вверх.
и больше никуда, только вверх. Так и человек с пробудившимся сознанием, он всегда в своей жизни нацелен только вверх. Его не интересуют ни деньги, ни еда, ни секс, ни квартира. Его интересует только любовь к Богу, любовь к людям, знание, как правильно жить. Его интересует только развитие и помощь другим в развитии. Все, его интересуют только эти вещи, больше его ничего в жизни не интересует. Называется пробудившееся сознание. Такой человек уже начинает понимать судьбу людей, он очень востребован, он может многим помочь. Он понимает ценность человеческой жизни и каждый день сражается за свою судьбу. Он знает, что скоро оставлять тело, и ему надо добиться в этой жизни максимально, чтобы эта жизнь не прошла зря. Он очень сильно беспокоится о том, как пройдет эта жизнь, человек с пробудившимся сознанием. Все остальные потребности его мало волнуют в жизни. Главная потребность — это чтобы следующая жизнь была лучше этой, более развитой, более чистая, более совершенная. Знает, что задача тяжелая, что много грехов в сердце, но есть за что посражаться. Он знает, что человек с пробудившимся сознанием уже знает многие вещи, чего остальные не знают. Например, он знает, что работа над собой сама по себе и молитва, она уже дает все, ради чего люди живут на этой земле. Например, человек просто очищает себя, у него повышается статус в обществе. Статус в обществе дает легче возможность зарабатывать деньги, дает ему возможность больше и эффективнее помогать людям, дает возможность не болеть, меньше болеть, чем чище сознание, дает возможность устроить хорошо свою жизнь с хорошим человеком. Видите, просто внутренняя жизнь дает все то, к чему люди тяжелым трудом стремятся. Люди для того, чтобы статус в обществе себе взять, они очень сильно пашут над этим. Но люди, которые работают над собой, легко достигают того же самого. Например, люди, которые меня критикуют, они говорят, этот Тарасунов уже сильно раскрученный бренд. Но я никогда, никто меня никогда не раскручивал. Просто читал лекции, и все. Лекции люди, один человек давал другому, и все, как бы, и люди слушали лекции, никакого бренда. Я читаю лекции 15 лет, и за 15 лет уже слушают везде. Где только не слушают, в Америке, там, везде, во всем миру. Никакого бренда, я просто читал лекции. Я не раскручивал себя никак. Рекламу не давали нигде. Я не стремился к славе. В детстве я мечтал. Мечтал, чтобы все обо мне знали. Да, Бог выполнил это желание, но мне противно, если честно, что я так хотел, мне противно просто. Потому что я смотрю вот на своего наставника Аурелиуса, он очень скромно как бы находится здесь, сейчас его нет здесь рядом. Он очень скромно себя ведет, но он более возвышенный человек в 1000 раз, чем я. И он очень скромно себя ведет, он никак не рисуется. И результат будет другим его жизни. Результат его жизни такой будет, что он пойдет выше в следующей жизни, чем я. И вся моя рисовка, она бесполезна, понимаете? Бесполезная оказалась. С точки зрения судьбы. Поэтому все это временные вещи, они мало ценны для судьбы. Слава, деньги там и все прочее. Сегодня есть, завтра нет. Кем ты будешь в следующей жизни, это от твоей славы не зависит. Наоборот, ответственности больше. Если ты не то, что делаешь что-то, многие люди слушают тебя, можешь потом хорошо за это ответить. Люди с бодрым сознанием, они испытывают много счастья в жизни. У них очень близкие отношения друг с другом. Они постоянно испытывают счастье в беседах о том, как работать над собой, как помочь другим. У них только одни цели – заботиться о людях, помогать всем, приносить всем счастье. Цель человеческой жизни – достигнуть бодрого сознания, пробудившегося хотя бы пробудившегося, хотя бы проснуться от сна, постоянной гонки за деньгами, за выращиванием детей, за приобретением квартир, машин. Вырваться надо из этой гонки просто. Надо вырваться человеку из вот этой скованности потребностями сегодняшнего дня. А если тебя мучает вожделение, ты хочешь секса, хочешь пива, это еще хуже. Это значит, что есть вероятность, что ты деградируешь в следующей жизни.
и попадешь животные в тела. Кто такие люди с бодрым сознанием? Это пятая форма жизни. Бодрое сознание.
Я разок был в святом месте и увидел одного мужичка такое. Люди, отреченные в Индии, иногда на себя берут непомерные аскезы для того, чтобы укрепить дух, силу духа. И я увидел такого мужичка, ему лет 60 с лишним было уже такого. И он шел вокруг святого места, обходил святого места. У него на плече лежало бревно. Ну, такое бревнышко, знаете, 5 метров пройдешь. Ну, не такое уж совсем прям тяжелое, но нормальненькое такое. Килограмм 25-30, наверное. Вот, бревнышко у него на плече лежало. Вот так. И он с этим бревнышком шел. Я когда посмотрел в его глаза, я был очень сильно потрясен взглядом. Его взгляд сиял многими возвышенными качествами. Первое, он выглядел очень просто, как ребенок. Понимаете, душа по природе похожа на ребенка. Когда человек рождается на свет, карма вообще не действует. Душа не окружена этим шариком. Этот шарик прозрачный еще. Он есть, но он прозрачный. Он не светится никак. И мать поэтому смотрит на своего ребенка и видит что? Душу. И так как она видит душу, она это запоминает на всю жизнь. Она не может забыть этого никогда. Потому что ты, когда в человеке увидел душу, ты больше никогда не сможешь к нему плохо относиться. Ты всегда будешь в нем видеть только хорошее. А плохое для тебя не будет никакой роли для него, для тебя играть в этом человеке. Это уникальный дар природы, который дан женщине, чтобы она защищала всю жизнь своего ребенка. Только женщине это дано, просто как награда. Бонус такой. И так его лицо было, как у ребенка, чистым, светлым. Его взгляд был исполнен радости. Его глаза, понимаете, глаза у человека, нижние веки олицетворяют нижние потребности. То есть у людей, которые сильно хотят материального, у них вот такой взгляд. Что такое лотосные глаза? Лотосные — это когда верхнее веко изгибается вверх, и нижнее тоже изгибается вверх. И глаз вытянутый соединяется как лепесток вот так вот. Это значит, что у человека нет потребностей нижних, у него есть только верхние. Все смотрят. Конечно, у вас у всех без всякого сомнения пробудившееся сознание здесь. Может, даже не смотреть, в этом нет сомнений. У меня, Олег Геннадьевич, пробудившееся сознание, у меня лотосные глаза. У него взгляд был очень, очень вытянутое верхнее веко и такое вот нижнее такое, как бы так. Красивый взгляд очень такой, исполненный блаженства. Из силы духовной. Его губы были просто как две тоненькие изящные линеечки. У него не было никаких материальных желаний, губы олицетворяют материальные желания. И они были тоненькие такие, очень изящные и сильные, сильные, спокойные губы такие, твердые. Его лоб выглядел сияющим. Я смотрел на его лоб, он такой вверх. Его взгляд благословлял. Я когда посмотрел на его глаза, то увидел, что из его глаз шло: у тебя все получится, у тебя все хорошо. Его взгляд благословлял. И он был полон решимости. Он шел быстрой, уверенной походкой, как стрела, летящая вперед к своей цели. Когда я увидел, мое сердце наполнилось великой радостью. Одна секунда общения с человеком с бодрым сознанием меняет всю судьбу. Цель человеческой жизни — встретить такого человека. Встретить такого человека несложно, несложно, если ты знаешь способ, как это сделать. Способ очень простой. Не надо его искать на земле. Возьмите изображение святого человека. Даже просто рисунок. Веды говорят, если ты начинаешь устанавливать отношения с рисунком какого-то человека, без всякого сомнения, очень скоро в своем сердце ты встретишь этого человека лично. Есть такие силы в этом мире, которые соединяют нас с объектом нашего желания. Есть объекты, которые сильно быстро соединяются с тобой, и надо сильно париться. Например, если думать о женщинах, они сразу приходят в твою жизнь. Думать о привидениях и духах тоже, они сразу приходят в твою жизнь. А также, если думать о змеях и скорпионах, они тоже приходят сразу в твою жизнь. Все. Но когда думаешь о святом человеке, он не приходит сразу в твою жизнь. Для этого нужно сражаться за отношения с такой личностью. Как нужно это делать? Нужно поставить перед собой изображение. Если есть голос этого человека, это будет супер. Это самый лучший вариант. Через звук очень быстрое развитие идет. Надо молиться так же, как он. Надо смотреть на него, мысленно кланяться ему и думать о его жизни постоянно. Надо читать его жизни, каждый день читать о его жизни и думать о его жизни, кланяться ему. Я хочу жить так же, как ты. Помоги мне, я хочу служить тебе. Пытаться как-то для него, я хочу для тебя все время. Постепенно вы почувствуете его судьбу. Как будто вот как дымка какая-то в сердце пойдет, вы почувствуете судьбу, и у вас сердце преисполнится радостью. Просто одна секунда ощущения этого чистого человека принесет огромное счастье. Это очень быстро начнет приходить. Вы будете чувствовать, как вы соприкасаетесь с этой личностью. Постепенно вы почувствуете, что все вопросы вашей жизни решаются очень просто. Как только вы вспомнили этого человека, сразу же приходит знание о том, что делать. Не надо больше спрашивать Олега Геннадьевича, в очереди стоять. Все легко очень, недоступно становится. Но для этого надо просто вот заплатить такую цену. Потому что что делает карма? Что такое карма? Это насилие над нашей свободой выбора. Насилие, идущее из прошлого. Так как мы чего-то в своей жизни сильно хотели, это нас тянет теперь за собой. Понимаете, то, что мы хотели, это отложилось в виде узелков кармы, и теперь нас тянет, заставляет нас это делать, судьба. Что такое разум? Разум — это сила, которая борется с этим насилием. И говорит, нет, я хочу вот этого. Разум — это сила, побеждающая судьбу. Нет, я хочу рано вставать. Нет, я хочу молиться. Спать. Ты хочешь спать. Ты же хотел отдохнуть, отдыхай. Нет, я хочу вставать. И постепенно человек, который работает над собой, он понимает многие вещи, которые ему помогают. Он понимает, что встать пораньше и молиться, для этого нужно не смотреть Санта-Билиберду, 556-ю серию на ночь. Не нужно смотреть телесериал «Мертвые не потеют». И вообще не нужно смотреть кабельное телевидение. Или кабельное, как там правильно, я не знаю. Вот, не нужно этого смотреть. Вот. Не нужно много кушать на ночь. Лучше всего или чуть-чуть овощей, или чуть-чуть фруктов. Кому-то подходят фрукты на ночь, кому-то овощи. Попробуйте поесть овощи на ночь, не сильно соленые, просто тушеные, чуть-чуть овощей. Если вы хорошо встанете, значит вам это подходит. Кому-то чуть-чуть фруктов на ночь подходит. Но не надо есть ни зерновое, там, ни мясное, тем более на ночь. Легкую пищу какую-то. Дальше. Прежде чем встать утром, надо знать, что вы должны услышать голос человека, который вам даст вдохновение жить. Голос святого человека, надо услышать молитву. Она должна вместо будильника. Сейчас же можно поставить будильник, любой голос. Допустим, вам нравится голос Магомедова, а Магомаева, Муслина Магомаева. Вы ставите «Ах, свадьба, свадьба пела и плясала, там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли». Но это вам не поможет в духовной жизни. Это будет весело, конечно. Самое первое впечатление, оно очень сильно влияет на судьбу в течение всего дня. Будет весело, вы будете петь целый день, но не заниматься духовной практикой, не работать над собой. Танцевать будете, лезгинку, да? Опа! Вот, пора заканчивать перерыв, да? Ну, сейчас я мысли закончу. Надо отставить голос святого человека в вашей духовной традиции. Одна женщина ко мне подошла и говорит, Олег Геннадьевич,
Какая у меня должна быть вера? Я посмотрел на нее и говорю, ваша вера у вас должна быть, ваша. Она, в смысле, моя? Я говорю, да, ваша. Она говорит, теперь понятно. И пошла. Она думала, что моя у нее вера должна быть, оказывается, своя. Вот, ничего не надо менять. Оставайтесь там, где вы есть. У вас есть там уже накопление, вы не зря родились в этой своей культуре, в своем понимании вещей. Ничего не надо менять, надо развиваться. Развиваться означает контакт. Высшая кульминация человеческого знания, знания о цели человеческой жизни заключается в том, что счастье передается жизни, как аромат цветка одного человека к другому. Но иногда люди идут по полю цветов и не нюхают. Потому что они тупые. Помните, как мультик этот «Ледниковый период» последний? Там эти вот барсучки, они бегали по обрыву и рисковали жизнью. Бегали, рисковали жизнью. И слониха, вот эта их сестра, она очень сильно переживала за них. И она спросила, зачем же вы так бегаете, рискуете жизнью? Зачем же вы так... рискуйте своей судьбой. И они такие аж прослезились от этой любви ее, такие стоят вдвоем. Говорит, знаешь, почему мы так бегаем? Она говорит, почему, почему, скажите мне. Просто мы тупые. Видите, они осознали это же здорово. Вот. В момент любви у них осознание пришло. Вот это. Потом они опять бегать начали, правда. Итак, надо понять вот эту простую истину, что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы этот аромат святости проник в сердце. Я почувствовал эту чистоту жизни этого человека. Как он живет, какое счастье от такой жизни. Когда я это почувствую, больше ничему стремиться мне не надо. Больше не нужно ни о чем заботиться. Все остальное сделается естественным образом. Потому что этот аромат поведет тебя по жизни. Ты будешь чувствовать чистоту этого человека и будешь стремиться почувствовать вновь и вновь. Придет время, и твое сознание очень сильно возвысится, и твоя жизнь завенчается успехом. Мы продолжаем нашу беседу. И мы с вами говорили на прошлой лекции, на позапрошлой, о шести врагах человека. И мы с вами разобрали пять врагов. Мы дошли до зависти. Зависть является огромной силой или злоба, которая разрушает жизнь человека. А классифицировали, как враги разрушают судьбу, враги человека. Враги человека живут прямо в сердце. И как они разрушают судьбу? Вожделение затмевает разум человеку и лишает его правильной линии жизни. Допустим, человек жил, у него была семья, он влюбился, до свидания, семья, дети, все, линия жизни изменилась. Вожделение направляет человека в другую сторону судьбы, оно меняет судьбу человека. Не в самую лучшую сторону. Вот. Дальше. Жадность сковывает жизнь человека. Он становится рабом. Он начинает много работать, теряет время, и у него нет возможности заниматься духовной практикой. Жизнь такого человека похожа на жизнь осла, который идет за морковкой. Помните, крутит постоянно, крутит, крутит. Он сам себя обманывает по факту. За морковкой бежит, но ничего не получает. Гнев разрушает возможности человека в жизни, возможности. Например, человек разгневался на начальника, до свидания, работа. Не значит, что он никогда в жизни не устроится на работу, он устроится потом. Опять разгневается на начальника, опять будет до свидания, работа. Почему? Потому что он гневается на начальника, и дальше он не видит в начальнике ничего хорошего. Раз он не видит в начальнике ничего хорошего, начальник в нем тоже не видит ничего хорошего. В результате он его выгоняет с работы просто. Все, все очень просто. Дальше, следующий, это третий враг человека. Да? Четвертый враг – иллюзия. Иллюзия что делает? Иллюзия, она
создает в жизни человека непреодолимые трудности. Непреодолимые трудности. Например, люди ко мне подходили совершенно отчаявшимся взглядом. Олег Геннадьевич, говорили, пожалуйста, помогите. На меня подают суд, я не могу выплатить ипотеку. У меня забирают жилье, у меня все забирают. Зачем мне дана такая судьба? Вам вообще не дана такая судьба. Вы ее сами себе сделали. Потому что такое ипотека? Типичное проявление иллюзии. Этот враг наседает на мозги и говорит, вот, пожалуйста, хочешь квартиру? Вот. Хочешь пальмы? Вот пальмы. Хочешь машину? Вот машина. Хочешь все красиво? Вот тебе все красиво. Теперь паши как и шаг на все это. В два раза больше плати, чем положено. Это иллюзия. И причем они говорят, ты платишь всего там 10 или 5%. Это неправда. Сколько из зарплаты вычитают? Да, это не 5%. Там, если посчитать всю сумму, вот всю сумму, которую вы должны были выплатить за эту квартиру без ипотеки, и всю сумму, которую вы выплатили с ипотекой, получается половина, наполовину больше. Это 100%, а не 5%. Это просто обман. Вас просто обманывают, и все. Следующий враг человека – это зависть или злоба. Она заставляет критиковать других людей и разрушает отношения с Богом. Зависть является самой опасной силой, разрушающей судьбу. Человек, который завидует старшим особенно, он разрушает всю свою жизнь. Человек, который завидует людям, идущим духовным путем, теряет духовный путь. Поэтому самое опасное – это критиковать верующих людей. Какой бы верой люди не были, какой бы традиции не были, это не наше дело. Пускай идут своим путем, пускай строят отношения с Богом. Это не наше дело. Если мы начинаем их критиковать, наши отношения с Богом разрушаются. Бог не любит, когда вмешиваются в его отношения с кем бы то ни было. То есть мы Богу диктуем, как ему с кем строить отношения. Мы говорим Богу, можно со всеми строить отношения только так, как мы. Он говорит, извините, ребята, я придумал, я создал все эти веры для того, чтобы, так как у разных людей есть разные эмоциональные, психические, психологические наклонности, поэтому комфортнее вот этому человеку вот так Бога верить. Зачем ему менять свою веру? Зачем ты ему говоришь, что только одна есть вера, только один путь? Зачем ты так говоришь? Ты же разрушаешь его возможность верить. Если взять, допустим, разные веры, они все связаны с разными вкусами духовными. Смотрите, допустим, взять православных. У них свои вкусы духовные, то есть они в аскезе верят, в Бога в аскезе, в покаянии. Им очень нравится покаяние, аскеза. И они в этом стязании духа находят радость. Это очень мощная, радостная, сильная вера, приводящая к Богу. Дальше. Мусульмане. Они верят в Бога, настраиваясь, думая о Нем и служа Ему своей жизни. Смотрите, если, допустим, христиане, они поют для Бога, они плачут для Бога, раскаиваются для Бога, то вот, допустим, если взять суфиев, они кружатся в танце для Бога, то есть они танцуют для Бога, они кланяются Богу. Они молятся ему. То есть, ну, понимаете, у них другое настроение. Если взять, допустим, вайшнавов, то они поют, танцуют для Бога. Тоже хорошо. Кто может запретить петь и танцевать для Бога? Что, это плохо? Если ты поешь, танцуешь для себя, почему тебе для Бога не потанцевать? Если взять, допустим, буддистов, они медитируют на Бога, вспоминают его образ, думают о нем. Взять евреев, допустим, иудеев, они размышляют о Боге. Они размышляют о Боге, они пытаются его понять, постичь. Разные вкусы. Все по-разному воспринимают Бога. По-разному настраиваются на него. И человек выбирает Бога в зависимости от своих наклонностей внутренних. У него такая склонность так к Богу относиться. Кто может запретить? Только люди, которые завидуют Богу. По факту завидовать верующему человеку, говорить ему, что ты неправильно поклоняешься, это просто зависть по отношению к Богу и все. Ну, ты сам правильно поклоняйся, какая тебе разница, как другой поклоняется. Если ты утверждаешь, что это неправильная вера, хорошо, давайте разберемся, правильная или неправильная. Как определить, что вера правильная? Если в этой вере есть святость, святые люди. Допустим, в католицизме, можно сказать, неправильная вера, католики, допустим. Но есть мать Тереза. Откуда она взялась, если вера неправильная? Но откуда святой человек взялся, если вера неправильная? Так? Если есть мать Тереза, значит вера правильная. Откуда ей взяться, если вера неправильная? И так далее. В мусульманстве есть много святых. В православной вере много святых. В буддизме много святых. В вайшнавской культуре, которой я принадлежу, много святых есть. Значит, вера правильная, но непонятная мне. Это уже другой вопрос. Каждый кулик свое болото хвалит. Это нормально, это нормально. Хвали свое болото, не лезь в чужое. Зависть или злоба – самая сильная разрушающая сила. Убивает человека, счастье человека напрочь. У меня было много знакомых, друзей, которые шли духовным путем очень смело и сильно. Но в результате оскорблений, критики других возвышенных людей они деградировали. Перестали заниматься духовной практикой. Это очень горько видеть, но это происходит. По факту, когда человек идет духовным путем, своим чистым и светлым развитием, то от него вообще не требуется кого-то обсуждать. Это вообще не то, что он должен делать. Понимаете, пчела ищет только меда, она не ищет испражнений. Святой человек, он видит только хорошее в людях вообще. То есть цель человеческой жизни не заключается в том, чтобы научиться сильно видеть недостатки других. Это не, вообще не то, ради чего человек живет. Он живет для того, чтобы сильно видеть радость в сердцах других, чистоту в сердцах других видеть. Больше ему ничего не надо видеть. И это очистит его существование полностью. Вы скажете, это однобокое мышление. Надо видеть и недостатки. Нет, это не однобокое мышление, это трезвое мышление. Меня спросили, как достигнуть ясновидения. Кто такой ясновидящий? Ясновидящий – это тот, кто со всей силы пытается видеть хорошее. И со всех силы пытается не видеть плохое. Это ясновидящий. Потому что как действует этот мир, энергия этой природы? Она действует таким образом, что она очень сильно заставляет нас видеть плохое. Когда человек пытается со всей силы видеть только хорошее, плохое он тоже видит. Но как видит? В балансе. Он не придает этому слишком большого значения. Понимаете? Потому что главное это человек и в хорошее, а не плохое. И поэтому его это надо больше всего видеть. И поэтому святой человек, когда говорит о недостатках человека, он не придает их большого значения. Но когда о недостатках говорит грешный человек, он прямо в эти недостатки въедается человека и только о них и говорит. Он ничего хорошего в человеке не видит вообще. Это разве наставление, когда ты просто проклинаешь человека тем, что говоришь, что ты плохой? Наставление – это когда ты вдохновляешь человека. Видишь в нем хорошее и говоришь, вот это в тебе вот есть, это надо убрать. Но видишь человека светлым, а не плохим, не темным. Видишь светлым, а не темным. Это означает милость. Невежественные люди пугают людей. А возвышенные люди вдохновляют людей. И те, и другие видят и недостатки, и хорошие. Почему они вдохновляют? Потому что они никого не критикуют. То есть развитость человека означает возможность видеть хорошее, и это очень трудно, это надо серьезно очень настроиться на светлое и чистое, на Бога, чтобы не видеть плохого. Потому что что такое карма? Карма — это как раз та сила, которая стягивает нас на плохое. Карма заставляет нас быть в депрессии, разочаровываться, испытывать боль от отношений, страдать, мучиться, не верить, злиться, обманывать. Это действует карма. Что такое победа над кармой? Когда ты перестал злиться, простил, поверил, перестал быть разочарованным, вышел из депрессии, победил свою судьбу, настроился жить правильно, выдержал испытания. Это карма. Это победа над кармой. Что такое карма? Карма разрушает отношения, разрушает жизнь человека, разрушает правила, клятвы, все разрушает, здоровье разрушает. Что такое победа над кармой? Все восстанавливать. И шестой враг человека – это тот враг, который уже не подвластен нашим возможностям внутренним. Это результат контакта с предыдущими врагами. Этот враг называется безумие. Когда человек попадает под влияние безумия, это уже такая тяжелая степень наказания. Безумие означает психические заболевания, означает глубокое пьянство, глубокая наркомания, означает, когда человек становится убийцей, серийным убийцем, рецидивистом, он не может остановить себя, надо убивать и убивать. Это безумие. Когда человек становится, начинает, появляются у него половые извращения, это безумие. Он не принимает, понимает правила жизни. Но безумие может распространиться на уровень государства тоже. Например, государства, которые принимают законы, в которых люди поощряются на создание однополых браков, это уже безумие на уровне государства. Когда детям дается право наказывать своих родителей, неразумным живым существам дается право наказывать разумных. Это безумие на уровне законов государства. Результатом такого безумия будет деградация человечества. Зачем нужны однополые браки? Это просто поощрение нашей греховности. Люди, которые хотят однополого секса, это не то, что они так, ну, они, это их природа, это не их природа, это их греховность, желание. Потому что Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они учились терпеть друг друга. Почему однополые браки создают? Потому что комфортнее жить с человеком одного пола, чем с человеком противоположного. С человеком одного пола карма медленнее отрабатывается, легче жить. И люди потом поэтому живут однополыми браками, чтобы не париться. Но Бог-то создал эту землю для того, чтобы мы парились, для того, чтобы мучились, страдали друг с другом, побеждали судьбу, а не для того, чтобы мы просто как растения жили и наслаждались сексом однополым. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что если на уровне государства принимаются законы, допустим, государство поощряет наркоманию, это для свободы наркоманов сделано, что ли, или для чего? Нет, для деградации наркоманов это сделано. Государство поощряет выпивку. Это для чего сделано? Для того, чтобы разрушить жизнь людей. Смотрите, принимается, наука тоже может к безумию привести. Например, если наука утверждает, что понемножку выпивать полезно для здоровья, это безумие. Именно такое утверждение приведет к тотальной деградации человечества. Потому что как раз понемножку выпивать и является самой большой опасностью. Если человек никогда не пил, нажрался, как свинья, сразу, у него ведь не будет никакого счастья от этого. Счастье от чего возникает? Что человек потихоньку привыкает к спиртному, считая, что это очень правильно и полезно так жить. Потом этот дух, веселящий дух, входит в его сердце постепенно, завоевывает его жизнь. И человеку кажется, я контролирую себя, я же не напиваюсь, я пью понемножку. Если бы ты контролировал себя, ты вообще не пил. Потому что вы не понимаете, что такое пьянство. Вот представьте, вы бандита понемножку пускаете в свой дом. Он ходит по дому, смотрит, где что лежит. Ну вы говорите, я же контролирую ситуацию. Ну зачем вы его пустили вообще, этого бандита? Он зачем смотрит-то все? Для того, чтобы вас потом обмануть. Кто такой, что такое пьянство? Это контакт с веселящим духом. Человек отдает свой разум взамен на счастье. Но если ты не хочешь для счастья сдавать экзамены, бороться, работать над собой, тогда есть другой способ. Судьба предоставляет способ в невежестве. Что такое способ в невежестве? Просто чуть-чуть выпил и сразу счастье. Без всякой работы над собой. Совесть полностью нейтрализуется, она не работает в этот момент. И человек чувствует, оп, хорошо. И поэтому никаких стрессов. Никаких стрессов нет. Выпил чуть, оп, стрессов нет. Стрессов нет, нет болезни. Правильно? Правильно философия? Можно доказать с точки зрения медицины, что это так? Как вы думаете? Можно, потому что это так. Когда болезни ослабевают у человека, когда человек находится в благости, болезни ослабевают, потому что человек очищается от болезни. Когда человек находится в невежестве, болезни тоже ослабевают, потому что человек заплывает болезнями. организм перестает функционировать, он не может ориентироваться уже. Когда человек выпивает, он не болеет. Что такое болезнь? Когда СОС, сигнал идет, ты должен что-то сделать с собой, сейчас идут проблемы. Когда человек выпивает, СОС никакого нет, нет сигнала. Все нормально, я здоров, лечиться не надо. То есть человек в невежестве не болеет, не страдает, он просто деградирует. С горки едет просто. Когда трудности начнутся, когда он с горки приедет уже, будет уже поздно. Невежество – это сильное наказание судьбы. Когда человек в невежестве находится, Бог его сильно наказал. Он не опомнится, без милости кого-то он не опомнится, этот человек. Единственная помощь ему – это молитва и правильное общение. Его с любовью только можно вытащить из этого состояния. Ни критикой, ни злобой, ни наказанием не вытащишь, только любовью. Что такое невежество? Сильное наказание судьбы, сильный контакт с духами. Духи — это те, кто стаскивают человека в пропасть безмозглого животного существования. Я как-то медитировал на состояние мозга выпившего человека. Медитировал, чтобы понять, что будет дальше с ним, для чего это все делается. Я пытался понять. Я медитировал на глаза пьяного человека, и вдруг я увидел, что будет дальше. Я увидел очень четко и ясно перед собой глаза собаки. Точно такой же мутный ум, как у пьяного человека. И я понял, что когда человек выпивает, он просто отказывается от человеческой формы жизни. Ему хочется просто балдеть. Вот собаки как живут? Точно так же, с таким же мутным сознанием, они просто балдеют, ходят и все. Им не надо жизни. Им не нужна человеческая форма жизни. Им нужно просто наслаждаться и все. Страшная ситуация, я был в шоке. Представляете, люди просто при жизни уже себе готовят животную форму. И по факту посмотрите на этих людей, которые пьют очень много. Они на человека вообще не похожи. У них мутный взгляд, они ничего не соображают. Им ничего невозможно объяснить, доказать, все. Нет контакта. Они свое знают просто, что им надо, и все. И больше они никак не хотят ничего. Это безумие. Шестой враг человека. Поняли, что это такое? Это уже все. Суши весла называется. Что делать человеку, который живет с таким человеком? Должен понять, что он в прошлой жизни этим занимался. Он должен отодвинуться от отношений. Перестать общаться сильно много, только по делу. Самое главное, не надо воспитывать этого человека, не надо что-то от него требовать, просто перестать общаться, молиться. Когда вы в своем сердце почувствуете удовлетворение и почувствуете, что вы согласны со своей судьбой, что вы живете рядом с таким человеком, дальше следующий этап, нужно начать заботиться о нем, когда у вас есть духовная сила. Ну то есть пытаться по-доброму, по-человечески ему сказать. Давай, не надо говорить о пьянке, ничего вообще. Если о духе думать хорошо или думать о плохо, его влияние усиливается. Вы человеку говорите не пей, он будет больше пить. Говорите пей, будет больше пить. Возможность с помощью мысли о пьянстве и помочь ему невозможно. Что нужно делать? Нужно ему говорить о других вещах. Ему говорить, помнишь, как мы с тобой ходили в кино, там, то да сё. Ну, то есть надо ему говорить о любви. Надо пытаться его вытащить куда-то, сходить куда-то с ним, лекцию послушать, там еще что-то. Пытаться просто не обращать внимания на то, что он пьет, как будто этого нет. Как будто этого не существует. И постепенно человек сам забудет, что он пьет. Он начнет включаться в любовь, почувствует себя по-человечески, не будет чувствовать себя пьяницей и начнет потихоньку жить. Но сделать это может только тот человек, который первую стадию кармы отработал. Он уже не чувствует ничего плохого по отношению к этому человеку. У него столько счастья внутри от святости, от контакта со святым человеком, что ему спокойно к тому, что рядом с ним живет пьяный. Это значит, что судьба начинает побеждаться уже. Следующий этап — это контакт с этим человеком, то есть думать о хорошем с ним. И следующий этап — его совесть начнет грызть его изнутри. Дух потеряет свое влияние, и Бог начинает влиять на его жизнь. По факту все это можно проделать только в твоей квартире, в которой Бог сильнее, чем карма. Как такая квартира выглядит? Когда в обычное жилище заходишь, то там пахнет людьми или болезнями. Когда пахнет в квартире болезнями, то есть такой тяжелый запах, это значит, что там в квартире преобладает сила духов. Невежественные люди находятся под влиянием духов. Страстные люди находятся под влиянием человеческих желаний. И благостные люди находятся под влиянием Бога. Запах квартиры об этом говорит сразу. В невежественной квартире запах тяжелый, неприятный. Там преобладают духи. В эту квартиру даже заходить не надо. Там нечего делать. В страстной квартире какие запахи? Запахи духов всяких. Ну, то есть запахи человеческого наслаждения. В благостной квартире запах храма. Запах благовоний, запах духовной музыки. Такое чувство вдохновения, сильной радости, такое счастье. Давайте немножко поговорим с вами о том, что такое судьба. Судьба – это дорога жизни. Дорога жизни у человека не меняется в течение жизни. Ее невозможно повернуть направо и налево. Судьба соткана из тех поступков, которые мы должны в этой жизни получить как результат. Прошлые поступки получаются как результат. Все наше прошлое, что мы сделали, выкладывается в виде дороги для того, чтобы мы теперь с этим разобрались. Цель человеческой жизни предназначена для того, чтобы сдавать экзамены. Смотрите, есть подъемы в нашей судьбе, это испытания. Есть спуски, это счастливая жизнь, как мы говорим. Что значит спуски? Это значит, человек наслаждается, но он постепенно теряет себя, теряет свою форму. Подъемы, что такое? Это значит, что человек напрягается, но он возвышается в это время. Как живут, как по судьбе идут люди трех видов? Невежественные люди ползут по судьбе, спотыкаясь на каждом шагу, каждое препятствие. И пытаются забыться, потому что они не хотят жить. Они хотят просто наслаждаться жизнью, им не нужно никаких экзаменов сдавать. Страстные люди, они как бы уже поднялись на четвереньки, им легче уже передвигаться. Но каждое препятствие они преодолевают большим трудом, потому что у них нет знания, как жить. Они на ощупь идут, то есть они идут как все, а все на четвереньках, поэтому и мы на четвереньках. Им очень трудно жить, потому что каждое препятствие преодолевается с большим трудом, своими силами. Страстные люди не верят в знания, они верят только в свои силы. Поэтому они своими силами судьбу себе создают все время. Благостные люди идут по дороге судьбы. Идут. Почему? Потому что они пользуются знанием, и у них им легче шагать. Им легче, что они встают на ноги, приобретают человеческую форму жизни. То есть они идут. Разумно действуют в жизни. Каждый шаг осознанный. У страстных человек страстные люди как живут, как все. Это неосознанная жизнь. Все хотят квартиры, я хочу квартиры. Все хотят жениться, я хочу жениться. Благостные люди каждый шаг в жизни делают осознанно. Если я хочу жениться, я должна понять, зачем это надо вообще. Что из этого будет? Как это, как правильно делать? Надо понять, как сделать так, чтобы я за более хорошего человека вышла замуж. И так далее. Много-много чего благостный человек хочет понять, прежде чем жениться. Невежественный человек сначала женится и потом думает. Страстный человек немножко думает, но не о том, о чем надо думать. Он просто думает о том, чтобы побольше денег у человека было, побольше секса было и побольше кайфа с ним было. Увидел, сразу женился. Благостный человек смотрит вглубь человека, пытается общаться с ним, понять, что человек за человек, куда его несет, чем он занимается, какие у него цели в жизни. Вы когда замуж выходили, женились, вы цели жизни спросили человека своего близкого? Нет. Значит, страсть. Если самая главная цель жизни человека, значит, благостный брак уже. Можно страстный брак сделать благостным? Можно. Для этого один человек должен из двух встать на духовный путь. У нас путь осознания, смысл жизни. Второй тоже потом потянется. Душа всегда стремится к сладкому вкусу. У нее сладкая природа. Сладкий вкус означает духовная жизнь. Один сладким стал, второй тоже постепенно станет сладким. Это вопрос времени. Итак, судьба. Дорога одна у человека. Но она на одну жизнь предназначена. Это называется прарабха-карма. То есть карма проявленная. На одну жизнь. Все. Это не значит, что больше никакой нет кармы. У нас кармы на много жизней вперед уже есть. Но проявлено только на одну жизнь. У нас карма есть прошлое? Есть. Но она уже не проявлена. Мы уже с ней разобрались. Она будет действовать на будущее теперь. Если мы не сожгли ее, значит, она будет действовать на будущее. Есть хорошая карма, благочестивая, которая приносит счастье. Но она также является причиной рабства в этом мире. Допустим, человек рождается благочестивым. Что это значит? У него изящная речь. Когда у человека изящная речь, он этим гордится. Означает рабство. Он может красиво петь. Допустим, человек благочестивый очень. И он поет. Все замирают от его голоса. Старинные часы, свидетели и судьбы. Старинные часы еще идут. Жизнь невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. Это о законе кармы песня. Вот. Свойства времени описываются в ней. Но потом все наоборот, все перевирается, потому что цель же не дать знания людям, а цель просто балдеть. Поэтому дальше что у нас идет? Но необъятна ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. То есть цель жизни просто наслаждаться, чтобы дом был не одинок, и все. Больше нет цели никакой. Жизнь страсти. Итак, по судьбе можно идти тремя способами, да? Есть карма непроявленная, есть карма проявленная, есть прошлая карма. Идем по настоящей, да? По той, которой на эту жизнь дано. Благостный человек проживает, проходит весь путь свой жизненный до конца на эту жизнь. Страстный может запнуться где-то и погрузиться в невежество. Невежественный не проходит даже кусочка маленького. Он не справляется с этой человеческой судьбой. Но есть еще люди, которые стоят на духовной платформе. Они летят над дорогой своей судьбы. И они влетают в следующую жизнь из этой, не меняя тела. У них разворачивается новая дорога судьбы, и они ее пролетают. Некоторые люди, духовно находящиеся на духовной платформе, пролетают всю свою судьбу за все свои жизни, за одну жизнь, и уходят в духовный мир. А ты был неправ, и все спалил за час, но через час весь огонь погас, и на земле стало всем светлее. Это духовные люди. Они не правы, не всегда не правы, их никто не понимает. Они просто отдают все свое тепло, не жалея. Они отдают всю свою жизнь. На земле становится светлее. Обычно с ними расправляются, потому что трудно понять духовного человека. Но это не мешает потом дальше любить их, всем, кто их понимает. Таким человеком является мой духовный учитель. С ним, правда, никто не расправляется. Все его любят. Что же происходит, когда человек совершает грех серьезный? Его дорога начинает идти вниз. Что же происходит с человеком, который возвышается в жизни? Его дорога начинает идти вверх. Понимаете, смотрите, веды описывают, что наша Вселенная имеет форму шара. Мы живем в замкнутом пространстве. Когда мы смотрим на небо, мы видим что? Темноту. Но в духовном мире там нет темноты. Там все освещено. Все пространства освещены светом. Там нет тьмы, там есть только свет. И свет этот исходит не из светил. Он исходит от счастья людей. Там все озаряются изнутри. В духовном мире все освещены изнутри светом счастья и знания. Понятно, да, как они же там живут? Все сияет изнутри там, не снаружи. Вот, мы живем во тьме. То есть мы живем в материальном мире. Это мир, предназначенный для испытаний. В этом материальном мире мы не чувствуем, не знаем, что есть Бог. Потому что Он скрыт от нас. И больше того, Если, допустим, сказать даже слово «Бог», возникает в сердце протест, потому что мы не хотим Бога здесь. Как только люди говорят о религии, сразу большинство людей выходит из зала. Почему? Потому что это не хочется, этого не хочется. Душа в этом мире рождается, чтобы жить для себя. Она бунтует против Бога. У нее в сердце бунт. Она не хочет ни веры, ни служения. Она хочет только личного счастья. И все. В этом мире, согласно ведическому знанию, есть 14 галактик, 14 планетных систем. В Ведах есть размеры нашей Вселенной. Приводится время жизни Вселенной до сегодняшнего момента. Приводится знание о том, где мы находимся во Вселенной. Веды говорят, что мы находимся на средних планетных системах. То есть Вселенная, смотрите, те, кто живут греховной жизнью, это дно Вселенной. Там очень тяжелая энергия, тяжелая карма. Те, кто живут возвышенной жизнью, они идут на верхнюю часть Вселенной. Там очень легкая энергия, легкая карма. Мы находимся где-то посередине. Но Земля находится чуть ниже середины. Это значит, что у нас страданий чуть больше, чем счастья в жизни. Когда человек начинает заниматься самосовершенствованием, то в следующей жизни он может попасть на следующую галактику, которая находится над нами. В этом случае счастье в его жизни будет в 100 раз больше, это описано в Ведах. Если он попадет в следующую галактику, которая опять над нами, еще в 100 раз больше счастья. Но это еще не духовный мир, это все еще тюрьма, уже не строгого режима. На низших планетах очень много страданий. Время на низших планетах течет намного быстрее, чем на Земле. На самой низшей планете, которая, согласно ведическому знанию, называется Патала, там, ну, то есть имеется в виду галактика нижняя самая, там за одну секунду времени на Земле проходит год жизни. На самой высшей планете, которая называется Сатьялока, или мир праведников, мир святых, там, когда у нас проходит год, там проходит секунда всего одна. Ну, то есть время по-разному течет в этом мире, согласно ведам, это описывается. Даже в жизни грешников и праведников время в сердцах этих людей течет по-разному. Например, грешный человек и вся жизнь как в тумане проходит, а праведный человек, у него каждая секунда жизни запечатляется в его сердце как особая награда. Таким образом, даже на Земле мы можем жить разное время, при этом время течет одинаково для всех. Например, вы знаете, что в детстве время текло очень медленно, день проходил очень медленно, в старости не замечаешь, как день проходит. Но для святого человека дни всегда идут очень счастливо и долго. Они живут как дети, возвышенные личности. Бог дарит им счастье, даже в пожилом возрасте. Итак, человек находится внутри своего ума. Ум называется телом желаний. И человек в результате своих поступков формирует уже с самого начала своей жизни следующую жизнь, следующее рождение. Наши поступки формируют следующее тело. И уже в этой жизни можно видеть, глядя на лица многих людей, что их психика уже не похожа на психику людей. Кто-то более возвышенно живет, чем человек, кто-то наоборот уже мыслит как животное. Замечали, да, что по-разному воспринимается человек уже в этой жизни? Это можно уже предположить, что это и есть его эволюция. Кто-то идет вниз на низшие планеты уже в этой жизни, кто-то пошел вверх уже в этой жизни. У всех по-разному течет жизнь. Когда человек пошел вверх, то препятствия его жизни как будут проходить? Вот он пошел вверх уже, взлетать пошел в этой жизни. У него есть преграды в жизни, всякие испытания. Как он будет их воспринимать? Самолет спотыкается об сосны, нет? Он взлетает просто и летит над ними.
Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Чтоб наше небо было ясным, он навсегда остался в нем.
Ну, то есть, жизнь человека святого – это как подвиг. Он живет, как искра для всех, загорается, и он не думает о своей жизни. Он летит над своей судьбой. Ему все равно, болеет он или не болеет, ушли от него или не ушли. Он живет для других людей, не сильно беспокоится о своих проблемах. Это называется святость. Такой человек не имеет проблем в жизни. Вообще не имеет. Потому что он совсем не зацикливается о себе. Проблемы же от чего возникают? Что мы слишком много думаем о себе. Все, в этом проблема главная нашей жизни. У человека есть три психические структуры. Ум, в котором мы живем, в котором находится карма. Разум, который побеждает судьбу или идет на поводу у судьбы. И эгоизм, который создает все проблемы. Поэтому цель человеческой жизни – избавиться от желания думать о себе. Когда человек меньше думает о себе, больше служит другим, то тогда карма меньше действует на него. Чем больше он думает о себе, тем тяжелее ему жить. Вот смотрите, люди благостные подходят ко мне и говорят: «Олег Геннадьевич, я хочу всем помогать, помогите мне всем помогать». Я говорю: «У вас есть проблемы в жизни?» «Есть, но это не важно, я хочу всем помогать». Страстный человек подходит, говорит: «У меня нет денег, помогите заработать». Невежественный человек подходит, говорит: «Мне хреново, что-то жить не хочется». Я говорю: «Вы отвлекитесь от себя». Он даже не понимает, о чем речь. Говорит: «Понимаете, мне хреново». Причем-то отвлекитесь, не отвлекитесь. Он говорит, что «мне хреново, сделайте мне получше». Он, видите, мне, у него вообще нет идеи о ком-то другом подумать вообще. Только мне и все. Есть два вида кармы. Первый вид – благочестивая карма. Второй вид – неблагочестивая карма. Когда человек копит благочестие, у него копится счастье сразу же, прямо здесь. Но все способности откладываются внутрь. То есть как конденсаторы они работают. Допустим, человек учится запоминать что-то. Запоминает священные писания. Память его лучше станет от этого? Нет, не станет. Она будет оставаться прежней, чуть-чуть может улучшиться, но в следующей жизни у него будет идеальная память. Понимаете, возможности рождения в этом теле ограничены. У нас есть ограниченные возможности, но у нас есть конденсатор внутри, который копит безграничные возможности. Допустим, человек совершает много благочестивых поступков, и в следующей жизни у него появляется огромная сила. Силы бывают разные. Кто-то может влиять, властителем станет. Он просто заходит, все хотят ему подчиниться. Это сила власти. У кого-то есть сила любви. Он заходит, все его любят. Вот. У кого-то есть сила давать людям знания. У кого-то есть сила заботиться. У кого-то есть сила, допустим, управлять ситуацией, там, управлять процессами. У каждого своя сила. Все благочестивые люди имеют какую-то силу в этом мире. И эта сила, она сводит их с ума. Поэтому в следующей жизни все благочестивые люди, они, если они жили для того, чтобы получить благочестие, их цель жизни была благочестие, в следующей жизни они уже очень сильно начинают гордиться собой. Вот посмотрите на людей благочестивых, которые в жизни, в следующей жизни праведно жили, но не для Бога, а для себя. Посмотрите в следующей жизни, какими они становятся. Очень легко посмотреть на этих людей, глядя на богатых людей этого мира. Ну посмотрите, им по барабану все остальные, они ходят в своем звездной болезни находятся. Смотрите, то есть эти люди обычно очень проницательные, очень тактичные, они могут правильно себя вести, правильно вести дела, они очень проницательные, видят насквозь, кто хочет их надурить, кто не хочет. Они могут вдохновить человека, могут его как бы отодвинуть, могут наказать, все что угодно могут с людьми делать. Почему? Потому что у них много силы. И что с ними эта сила делает? Она делает их жутко гордыми. В результате эти люди, они просто презирают, пренебрегают всех остальных. Вот если такой человек, очень благочестивый с прошлой жизни, зайдет на эту лекцию, он посмотрит на меня и подумает: «Фу, какой примитивизм, и пойдет своей дорогой. Почему? Потому что гордость затмила его разум просто, и все. Понятно, мои хорошие, что просто жить для того, чтобы стать хорошим человеком, это петля, которая в следующей жизни тебе станет проклятием. Единственная цель жизни человека – это стать слугой. Слугой кого? Бога. Нет других вариантов. Я как-то встретился с одним удивительным человеком. Он был просто исполнен совершенства. Этот человек, я думаю, что он сейчас жив, он был тогда ректором крупного медицинского института, и у него, под его руководством воспиталось много академиков, много докторов наук, у него много открытий в области медицины. Под его руководством было сделано много всех этих достижений в области медицины, очень много. И произошла такая интересная ситуация в моей жизни, что волей судьбы я встретился, начал общаться с этим человеком. У нас было 15 минут времени разговора, и все эти 15 минут он говорил мне о своих заслугах, о том, сколько академиков, сколько докторов наук, сколько открытий он сделал всего. А я просто кивал головой ему и внимательно его слушал. И когда закончилось наше время, он посмотрел на меня и говорит: «Вы хороший человек, хороший молодой человек, вы можете у нас тоже заняться научной деятельностью, если хотите. Я помогу вам защитить кандидатскую диссертацию». И мне было очень печально, потому что я всегда пытаюсь понять человека и сравниваю со своим духовным учителем. Когда я встретил своего духовного учителя, то он посмотрел на меня ясным, спокойным взглядом. Это тоже очень благочестивый человек. Но ему не нужно было его благочестие. Он все ее отдал Богу. Он просто сложил вот так руки и говорит: «Как я могу вам служить?» Точно так же и Аурелиус, который пригласил меня сюда в Ригу почитать лекции, это человек, который открыл мне ведическое знание. Он тоже встретил меня в Вильнюсе и сказал мне: «Как я могу тебе служить?» Это те люди, которые для меня являются образцом человеческого развития, развития человеческой культуры, образцом. Люди, которые реально хотят отдать свою жизнь другим и не кичаться своими заслугами вообще, вообще никак. Но понимаете, эти люди находятся под контролем божественной силы, потому что когда человек просто начал работать над собой и при этом не имеет наставника, не имеет духовного руководства, то этот человек неизбежно деградирует, и его деградация будет развиваться очень быстро на глазах у всех. Первое, что с ним произойдет, он придет к себе домой и скажет: «Посмотрите, на что вы похожи. Вы же живете как свиньи. Вы выпиваете, едите мясо, смотрите телевизор. Посмотрите, как я живу, чисто и возвышенно». Но смотрите, кто такой чистый и возвышенный человек? Чистый и возвышенный человек – это человек, который приходит ко всем, невзирая на того, грешный это человек или хороший, или говорит: «Как я могу вам служить? Как я могу о вас позаботиться? Как я могу вам помочь?» Это развитый человек. А человек, который говорит: «Вы все свиньи, а я очень возвышен», – это просто гордый человек. Тогда какой смысл в его отказе от мяса, в его отказе от спиртного и отказе от просмотра кабельного телевидения? Какой смысл в его всех этом развитии, если он просто стал гордым в результате? Все. Какой смысл в этом всем развитии, если он не считает себя слугой людей, а считает себя господином? И потом этот человек подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, я начала следовать всем вашим рекомендациям. И знаете, у меня все хорошо в жизни. В результате от меня отвалился грешный муж, отвалились грешные дети, отвалились грешные друзья. У меня все свалились, и я теперь сияю своей чистотой в одиночестве». Это то, чего надо очень сильно бояться. Единственный способ избежать этого, только один способ есть. Потому что как только человек чуть-чуть приобретает благочестие, вместе с ним он также столько же приобретает и гордости. Поэтому в этом мире, почему называется этот мир колесом, самсарой? Помните, Пугачева пела? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Вот этот замкнутый круг называется колесом кармы. Что такое колесо кармы? Человек достигает благочестивой жизни. Он приобретает очень чистую жизнь, очень возвышенную жизнь, но для себя. В результате он увеличивает гордость свою, достигает определенного уровня, там оскорбляет святых людей, потому что становится очень гордым, и летит назад потихоньку, деградирует. Колесо самсары означает не найти пути из лабиринта. Поэтому пока человек живет для себя, хоть чисто он живет и возвышенно, хоть грязно, разницы никакой нет, он все равно будет вращаться в этом колесе. Но если человек начал жить для старших, начал слушать наставников, начал побеждать в себе гордость, начал учиться смирению и служению, тогда он вырывается из этого замкнутого круга и идет только вперед. Веды говорят, что в этом мире есть только один путь вниз, один путь, одна дорога вниз. Эта дорога идет через три врата ада. Есть трое ворот ада, но одна дорога. Три ворота, трое врат. Заходи в любую. Первые врата называются вожделение. Если ты всю жизнь думал о сексе, постоянно хотел себе девушку, парня, и ничего больше в жизни не хотел, первые врата вожделение. Правильно, спасибо. За это получишь. Следующие врата – это жадность. Если ты всю жизнь работал для квартиры, машины, опять низшие планеты. Третьи врата – это гнев. Если постоянно всех оскорблял, ругался, ненавидел, туда пойдешь. И есть две дороги вверх. Две дороги вверх есть, на высшие планеты. Жизнь на высших планетах удивительна, вы даже представить себе не можете. Это очень сильно описано в мусульманских писаниях. Там описан рай. Что на высших планетах там люди не болеют, живые существа не болеют. Они испытывают много счастья. Кто из вас на очень хорошем курорте отдыхал не так давно? Поднимите руку. Как называется курорт? Это где? Южная Калифорния. Там что вот такого хорошего? А? Красивая природа, солнце, море, пальмы растут. Вот такое все, да? Вот умножьте на 100 тысяч раз, это будет райский планет. Знаете, там это ваша Калифорния отдыхает просто. Там такое происходит, что мама не горюй. Там женщины обладают такой красотой, что тот, кто увидел женщину на расстоянии 2 километра, падает без сознания от счастья. От нее исходит такой аромат, что сейчас шансов нет вообще. Вот. Там растут фрукты. Вот есть мультфильм «Незнайка на Луне». Откуда он это взял, этот автор, я не знаю, но это прямо точное описание Шримад-Бхагаватам, райских планет. Там фрукты огромные просто, там ничего не гниет. Когда фрукты падают, они обладают таким нектарным вкусом, что те, кто их поел, они просто балдеют, постоянно ходят. Все плоды там не надо работать, потому что ничего не портится, ничего не гниет, и все гигантских размеров. Там огромные деревья в несколько километров высотой, на них огромные фрукты, и мед стекает по стволам. Это описано. Я не буду вам все рассказывать, что там происходит, чтобы вы не сильно как бы потом беспокоились по ночам об этом. Как бы. Единственное, что хочу вам сказать, что те люди, которые достигают этих райских планет, они в течение порядка 10 тысяч лет наслаждаются всем этим богатством. Но потом неизбежно они попадают на средние планетные системы, потому что их благочестие заканчивается. Там они благочестие не копят, там невозможно копить, потому что там никому не послужишь, там никому ничего не надо, там у всех все есть. Там нет бедных, больных, нищих, беспомощных. Там все есть у всех, все классно. Они теряют благочестие и падают с райских планет на средние планеты. И попадают в Европу. Почему? Потому что в Россию попадают с адских планет. В Америку попадают с райских, есть райские планеты в аду для материалистов. Попадают, там очень компьютерная цивилизация развита, все там такое крутое, все блестит, переливается, но все искусственное. И вот в Америку туда попадают такие, как Стивен Джобс, допустим, чтобы создать этот компьютерный мир, сияющий здесь на Земле. Это посланники из этих райских планет, низших. Вот. А в Европу попадают с райских планет. Люди, которые рождаются в Европе, у них очень красивое лицо, у них очень изящные манеры, но они не хотят работать совсем. Что на райских планетах там не работают же, там балдеют. И они оттуда попали и думают, что здесь работать вообще, что париться. Они хотят жить на пособии все. Некоторые из них начинают употреблять наркотики, потому что им хочется того вкуса, вкуса рая. И они, когда наркотики колят, они этот вкус начинают чувствовать опять вновь и вновь. И так веды говорят, что те люди, которые попадают с райских планет, вот этому по калифорнийскому типу, райские планеты вот эти вот, Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый, Чунга-чанга весело живет, Чунга-чанга песенку поет. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-чанга. Наше счастье постоянно, ешь балкосы, ешь бананы, ешь кокосы, ешь бананы, Чунга-чанга. Это там райские планеты вот эти вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, а там такая жизнь. И большинство людей хотят туда, если честно. Они мечтают об этом рае, об этой райской любви. Райская любовь, знаете, какая? Там в раю как любят, там любят просто вот, влюбляются. Там нет браков никаких, просто влюбился в одну, потом надоело, влюбился в другую. Нет браков, нет семейной жизни никакой. Все, что хочешь, наслаждайся, с кем хочешь, все. Все классно. А? Понравилось вам? Понравилось, но молчите, я понимаю, да. Вот большинство людей хотят на райские планеты. Я мечтаю об этом рае, особенно в Европе, потому что как раз в Европе люди и попадают с райских планет на Землю. Потому что если посмотреть на русских, они такие все несчастные, замученные такие. С адских планет такие. А с Европы такие все ангелы такие, с райских планет. Но веды говорят, что следующая жизнь придется в ад идти. Потому что когда человек с райских планет пришел, ему очень трудно трудиться для своей судьбы. Он уже расслаблен, ему и так хорошо. В результате удел наркотики, депрессия, несчастная жизнь, страдания, печаль. Но можно восстать против этого, начать работать над собой. И опять на райские планеты в результате. Такой путь судьбы, этот колесо Земля-райские планеты, бесконечное колесо Земля-райские планеты, называется карма-канда. То есть означает, что человек постоянно хочет вот этого и все. И он попадает на Землю, уже чувствует, надо просто сейчас аскезы посовершать немножко и потом опять на райские планеты. Его устраивает такая жизнь. Но это еще не все, что Бог уготовил в этом мире. Есть еще второй путь наверх. Этот путь – это другой путь. Это те люди, которые начинают работать над собой, принимают наставника, смиренно себя ведут, служат Богу. И в конце жизни, если они очистили полностью свое существование, они идут по другому пути, в котором нет возврата назад. Но когда они попадают на высший путь планеты по этому пути, они попадают в чистую атмосферу духовной жизни. Там есть такие места, где люди поклоняются Богу. Там нет наслаждения вот этого всего. Там тоже красиво, но там все занимаются духовной практикой и не отвлекаются от этого ни на секунду. И с каждой жизнью они все выше и выше и выше. С Стремим мы полет наших птиц. Ну, то есть они поднимаются все выше и выше, потом раз и уходят в духовный мир. Но есть еще четвертый путь, описанный в Ведах. Это путь чистой, беспримесной преданности Богу. Путь высшей любви. Когда человек настолько возвышенной, чистой и светло живет, что, оставив этот мир, он превращается просто в шар блаженства, наслаждения и уходит сразу, без всяких промежуточных вариантов, в духовный мир. Я такой уход почувствовал один раз в своей жизни. Я очень благодарен за это своей судьбе. Когда я ездил в святое место, я там приходил на песнопение, на духовные вот эти воспевания имен Бога, приходил к одному очень возвышенному человеку. Я тогда не понимал, насколько он возвышен, но я догадывался, потому что когда я садился рядом с ним, я чувствовал, что у меня такое блаженство наступало, которое я в жизни никогда не чувствовал, не видел. Я мысленно кланялся постоянно ему и думал, я хочу тебе служить, я хочу, ты такой возвышенный человек. И я достаточно много времени с ним в своей жизни провел. И этот человек жил таким образом. Он весь день постился и служил Богу. Ночью он поклонялся своему алтарю. Когда он заканчивал поклонение, под утро он ел, потом он спал немножко. И утром несколько часов спал, и утром опять начинал служить Богу. Он ел один раз в день под утро, не по аюрведе. Но так описано, что так должны питаться аскеты. Все наоборот. Когда надо спать, он ел. Когда надо... И так далее. То есть он жил такой аскетичной жизнью. И один раз, в какой-то день своей жизни, я узнал, что он оставил этот мир. Интересно, он оставил этот мир в поклоне алтарю. Вот так вот, в полном поклоне алтарю он оставил мир. Называется дандават, упасть как палка. То есть поклон такой, не, вот, не на коленях поклон, а вот вытянувшись вот так вот. Представьте, как так можно оставить мир, вытянувшись перед алтарем? Необычный уход, да? Через 2 часа после ухода этого человека я узнал о его уходе. Через 2 часа. Мне сообщили сразу, его слуги позвонили. Я тут же начал настраиваться, я пытался понять, что дальше будет, что дальше. Я начал искать его тонкое тело. Я вспомнил его, потому что, чтобы найти тонкое тело, надо вспомнить человека. И я начал пытаться его чувствовать, почувствовать, чтобы понять, куда, вверх, вниз, куда, куда теперь дальше. Я очень хотел знать. И я не нашел его тонкого тела. Мои ручки соединились, и я почувствовал атмосферу блаженства в этот момент. Я почувствовал, что это блаженство пошло, ушло из этого мира и благословило меня своим присутствием. Я увидел великолепную жизнь. Узнал о великолепной жизни, о жизни, которая прожита абсолютно не зря. Абсолютно не зря. Но этот человек не занимался ничем мирским. Он всю жизнь свою посвятил только служению людям и Богу. Все. Никаких мыслей о замужестве, о том, что мне нужна квартира, работа, здоровье, у него не было. Не думал о своем здоровье, о своей жизни, о чем. Иногда он сильно болел, но не думал об этом совсем. Просто молился. Так прожить невозможно многим из нас. Невозможно. Для этого надо таким родиться уже человек. Но мы должны знать, что такие жизни тоже бывают. Потому что если мы будем думать, что все же такие же, как я, то это будет убогая жизнь, бесполезная. Нужно учиться мыслить более серьезно. Итак, вы узнали о 4 путях, о том, что есть путь в ад на низшей планете. Как вы думаете, сколько процентов примерно людей идут в ад? Ну, примерно так, навскидку. 70, 80, 90, 50 кто-то думает. Где-то ближе к 90, да. Но хочу вам немножко сказать кое-что важное. Я думаю, что большинство из вас в ад не попадут. Потому что 3 часа слушать об этих вещах означает у вас очень много благочестия. Что я сомневаюсь, что кто-то из вас попадет в ад. Родиться в человеческой форме жизни – это большая редкость. Смотрите, сколько микробов в атмосфере существует, сколько травинок, сколько деревьев, сколько птичек. Все это такие же души, как мы. Но они попали в неразумные формы жизни. А мы попали в разумную. Это великая удача. Но большинство людей не пользуются этой удачей совсем никак. Они просто делают то же самое, что делают эти животные. Смотрите, собачка точно так же хочет секса. Она хочет комфорта, хочет покушать и хочет, чтобы ее территорию никто не заходил. Все, разницы никакой нет. Большинство людей так и живут, поэтому они получают такую жизнь в следующей жизни. Точно такую же, как у собачки. Разницы нет никакой. Чему, на что боролся, на то и напоролся. Чего хотел, то и получил. Все. Какие у вас есть вопросы? Ваша карма никак не воздействует на ребенка, потому что на ребенка воздействует только его карма. На ребенка воздействует ваша милость. Или ничего не воздействует совсем. Вы просто являетесь инструментом в руках кармы ребенка, и все. Вы делаете ровно то, что положено ему по судьбе. Но если вы начинаете молиться Бога, Богу служить святому человеку, то тогда вы переступаете через закон кармы, через вас приходит милость, и вы даете высшее благо своему ребенку. Когда вы его учите, образовываете, даете ему знания, это все просто карма. Все, что положено по судьбе, вы ему даете, потому что у вас сильная потребность это сделать возникает в вашем сердце. Но когда вы начинаете со святостью соприкасаться в своей жизни, карма заканчивается, начинается милость. Запомните, в этой жизни есть только две вещи – карма и милость. Или человек живет по законам своей кармы, или он живет по милости старших. Только два варианта жить, других вариантов нет. Все, что происходит, это по карме, но то, что происходит по милости, это уже не карма, это милость. Да? Как? Угу. В отношении родителей тоже мы ничего не можем сделать. Или дать милость, или просто идет карма. Мы не можем им ни помешать, ни помочь. Еще тяжелее с детьми, если можно как-то их воспитать, то родителей вообще не воспитаешь. Они тебя не будут слушать просто. Родители за родителей можно только молиться, и все. Они сами своей волей принимают то, что ты им хочешь дать. Моя мать сама начала слушать мои лекции. Я ее не заставлял. Это интересным образом получилось. Она дружила с одной женщиной, с подружкой. И моя мать спросила ее: слушай, у меня тяжелая астма, я не могу вылечиться. Помоги мне, пожалуйста. И она, подружка ее, сказала: слушай, что ты паришься? Твой сын вылечил у меня астму. Полечись у него. Она ей поверила, начала мне лечиться, вылечила астму у себя. Потом начала слушать лекции. Потом начала молитву читать. Потом бросила есть мясо. И так далее. Да? Конечно, можно. Вы же связаны с ними. Помочь молитвой можно всем. Даже самому себе. А не надо вообще ни за кого молиться. Я объяснял же. Вы были на прошлой лекции? Садитесь, я вам сейчас расскажу. Еще раз напомню. Смотрите, вспомните, что мы рассуждали с вами, объясняя, говорили о том, что все люди друг с другом связаны в сердце. Сердце сравнивается с большим озером, которое связывается с маленькими озерцами. А маленькое озерцо – это наша связь с другим человеком. То есть мы в своей судьбе должны больше всего наполнять озеро своего сердца. И водички будет перетекать в другое озеро столько, сколько необходимо для того, чтобы ему помочь. Большинство людей живут неразумной жизнью. Они наполняют водичкой озера тех людей, с которыми они связаны. Это означает, что они попусту тратят свое время, потому что хоть они и думают, что они наполняют озера их, они на самом деле черпают воду из этих озер. Потому что люди хотят наслаждаться счастьем близких родственников. И поэтому они думают о их жизни, думая, что они искренне верят, что они хотят им помочь. На самом деле они им вредят. Допустим, мать, которая хочет, чтобы у ребенка все хорошо было в армии, на самом деле хочет наслаждаться его счастьем просто и все. Она не хочет ему помочь в это время. Она хочет радоваться его счастливой жизни, все. Это эгоизм. Люди, которые молятся за других людей, они тоже считают просто эгоисты. Они считают себя Богом, думая, что они могут кому-то помочь. Хотя на самом деле не могут помочь даже самому себе. Но на самом деле Бог уже реально все сделал сам. Не надо ни о чем беспокоиться. Вы думаете о святом человеке и выкидываете мысли о родственниках из своей головы. Не беспокойтесь, они все равно сидят в вашем сердце. Вы молитесь святому человеку, думаете о нем, служите ему. Постепенно вы начинаете чувствовать в своем сердце, что родственникам становится лучше. И когда вы почувствуете радость за своих родственников, дальше водичка из вашего водоема центрального переключится на кого-то другого сама. И вы будете вспоминать уже других людей во время молитвы. Вам не надо никого вспоминать, все сами будут вспоминаться. Вы же со всеми связаны, вам не надо никого вспоминать. Сами будут вспоминаться все те, кто должен вспомниться. И вы будете чувствовать, как вы им помогаете. Можно даже стараться со всей сил думать только о святом человеке. И тогда, в этот момент, после молитвы вы будете вспоминать и видеть, что им лучше уже. Вам даже можно вспоминать их после молитвы. Да. Все, вы правильно говорите. Но это не значит за кого-то молиться, понимаете? Если вы за кого-то молитесь, значит вы Бог и помогаете ему. Надо думать о служении святому человеку, надо о нем думать. Не за кого-то молиться, а о нем думать, о святом человеке. Вы фактически больше ни о чем не думаете, кроме как о нем. И ему служите все время. А потом, когда вы помолились, вы обнаруживаете, что им стало легче, и все. Вот так это происходит. Потому что ваше сердце все равно тянет туда, куда надо отдавать воду из своего озера. Куда надо отдавать, туда и тянет. Поэтому туда и будет вода идти сама потом. Чего беспокоиться? Не надо напрягаться. Вот смотрите, если человек не знает, как работает система, он включает воду в кране и начинает следить, как она двигается по трубам. Чего следить, она сама туда течет, зачем это беспокоиться? И он следит такой, пошла. И бегает за ней все время, следит. За это вот, что следить? Ну, пошла, все. Не ваше дело. Она сама пойдет без вас. Некоторые женщины следят, как у них ребенок развивается. Они такие, у них как бы беременность, и они развивают ребенка, следят за ним. Такие думают, так. Ножками шевелит, развивается, все нормально. Контролирует процесс. Так они что, развивают его, что ли? Кто развивает ребенка? Сверхдуша, она контролирует все процессы, она развивает ребенка. А мать, если она глупая, ей надо что, расслабиться просто и все. Расслабиться, он сам там развивается, это не ее дело вообще. Когда она расслабляется, он классно развивается еще лучше в 100 раз. Если он начинает думать об этом, ну там плохо. Она его задолбала, он думает, сейчас вылезу, скажу ей. Отстань от меня, дай развиваться нормально. Вот представьте, допустим, вы кормите человека, посадили его, дали ему покушать. И вот так, наблюдаете. Так, давай вот это кушай получше, вот так, кушаем. Оп, нет, вот сюда, вот так. Ну слушай, дай пожрать, а? Что это такое? Кто из вас смог зачать ребенка? Поднимите руку. Молодец. Вы что, соединяли сперматозоид с яйцеклеткой, что ли? Бог зачал ребенка. То он соединяет сперматозоид с яйцеклеткой, когда приходит время. Мы только просто предоставляем такую возможность. Ну, то есть мы что делаем? Мы как бы не против. Мы же там ничего не соединяем, правильно? Оно само как-то оп. Она говорит, опа, по-моему, я беременная. Так? Что-то раз там внутри произошло, опа, и беременная. пошло расти. Само все происходит. Не надо себе большого значения в этом мире придавать. Но мы можем менять судьбу других людей с помощью соединения человека с Богом. Если мы сами соединяемся с Богом, все наши родственники соединяются с Богом сразу. Не надо ни о чем беспокоиться. Все. Запомните, это самое главное из моей лекции. Но вот очень трудно заставить себя думать о святом человеке. Карма что делает? Она стягивает нас. У меня очень много забот. Мне надо думать о детях, готовить им. Когда мне думать о святом человеке? Мы хотим только тратить воду из своего водоема, пополнять ее не хотим. Это и есть неразумное существование. Неразумное существование. Разумный человек только пополняет воду в своем водоеме, тратится она сама, само собой. Кто такой отреченный человек? Он вообще не заботится о том, чтобы бегать и париться по поводу того, что здесь в этой жизни происходит. Он просто молится и дает людям знания, и все. Все остальное получает само собой. Само собой всем помощь приходит в результате в его жизни. Но это очень высокий уровень жизни. Хотя бы просто час в день молиться уже достаточно. И постоянно пытаться общаться на эти темы. Изучать, как правильно жить, слушать лекции, общаться друг с другом, ходить на занятия. В интернете ищите контакт, там еще вступайте в дискуссии, в духовные беседы. Пора расставаться. Спасибо вам, добрые люди. Спасибо.